Добрый вечер. Итак, начнем очень важную тему. Сегодня начало, впереди у нас 3 вечера. Нужно настроиться серьезно. Будет и приятно, и горько, по-разному. Потому что здесь люди разных возрастов, разного опыта. Конечно, многие из нас уже наделали ошибок. Кто-то еще начинает свою жизнь, все впереди, как говорится. Но мы желаем всем счастья, как это традиционно принято, удачи. Хотя не от нас все это зависит только, но и от нас тоже зависит многое. Сегодня будем говорить именно об этом моменте. Не столько о законах судьбы, хотя их коснемся также, сколько о свободе выбора, о том, что же мы с вами можем, насколько мы властны в своей судьбе, менять что-то, улучшать или ухудшать. Например, мы же знаем с вами, что есть законы подлости. Каждый знает, что бутерброд падает масло вниз частенько, чаще всего. А вот законы везения неизвестны. Кроме одной пословицы, насколько я помню, везет только дуракам. Вот мы об этом сегодня будем говорить. Что это за дураки такие, которым везет? И можно ли стать таким дураком, везучим, счастливым дураком? Так и говорят мудрецы древности, что в этом мире счастливы только два типа людей. Либо очень просветленные мудрецы, или полные глупцы, то есть дураки, как в сказке говорится. Или, как еще есть выражение, счастье в невежестве. Но мы сегодня поговорим о другом. О том, что же такое счастье, как оно достигается. Путь нелегкий, дешевого счастья не бывает. Нет. Дешевка это не является счастьем чем-то ценным. Конечно же, требуется прожить жизнь должным образом, или хоть бы часть жизни прожить в полную силу должным образом, то есть включая все свои внутренние ресурсы. Опираясь на современную психологию, можно сказать, что человек проживает свою жизнь на 90% в спящем состоянии. Я думаю, даже больше, потому что он не знает, что у него внутри, какие есть резервы, возможности, таланты, способности, то есть он остается нераскрытым как бы этой личностью. Хотя и пытается это делать. И где-то его встречают какие-то трудности, препятствия, тупики, кризисы, проблемы на каждом шагу, когда он не знает, что делать дальше, может быть, просто вообще ничего не делать и не спрашивать, просто жить, ждать чего-то, надейся и жди. То есть люди по-разному понимают ход жизни. Но на самом деле человек должен идти путем самореализации. То есть у нас очень много из ценностей внутренних. И мы сегодня их начнем обсуждать и коснемся, конечно же, семьи. Потому что счастье, оно очень тесно связано с этим понятием «семья». Это очень емкое, глубокое понятие. От этого зависит наше общество целиком, государство, мир, политика, экономика. Это все в корне лишь отношения мужчины и женщины. То есть я это подробно буду объяснять в течение этих 3 дней. Ну а само по себе счастье – это понятие всеобъемлющее и неземное. Как мы знаем, что счастье нельзя купить за деньги. Какими-то земными способами не достигается. Это сверхэнергия, и мы тоже о ней будем говорить в семинаре. Я попытаюсь говорить научно, с примерами, опираясь на очень древние источники, которые я изучаю уже больше 25 лет, может быть, 26 лет, я не помню. Это древние веды, очень много знаний, но, к сожалению, очень трудно доступны, потому что ключ утрачен. Поэтому сегодня мы поговорим немножко об этом самом ключе. К каждой науке. Собственно говоря, наук много сейчас. Как никогда. Как никогда мы сегодня образованы, информированы. Но одна наука лишь утрачена, из-за которой у нас постигают неудачи. Никак не установить мир ни в обществе, ни в мире, ни в семье, ни даже в одной личности. Работают институты психологии и не могут установить мир в одной личности. Загадка, что же там происходит, почему конфликты, почему противоречия. И сегодня мы начнем с того, что будем обсуждать природу, суть человека в целом. Затем, может, в завтрашний день мы обсудим природу мужчины и женщины, их отношений. И что такое семья? Это завтрашний день. Сегодня нам нужно познакомиться с ведической точкой зрения, что же такое личность, какие будут уровни сознания личности, типы. То есть в целом сегодня мы должны описать структуру личности, а затем перейдем к деталям. Так что сегодня будет очень важная основная основа этой темы, ключ ко всем наукам, утраченная единственная наука, как мы сказали, наука взаимоотношений. До сих пор неизвестна формула мира, потому что без мира счастья не бывает. Так и написано в древних книгах. Без мира счастья невозможно. Сначала устанавливается мир внутри одной личности, затем другой, третий и так далее. Постепенно, постепенно вот этот мир взаимоотношений является уже этим понятием счастья. Например, если говорить о санскрите, счастье описывается словом, несколькими словами. Одно из них называется «суккам». «Суккам». На две части можно разделить это слово составное. «Кхам» означает «пространство». Или еще «эфир», «пространство». «Су» означает «очень много». Это описание счастья. То есть, когда у нас много денег, большая квартира, много земли, то есть, есть пространство для деятельности, для общения, много знакомых, много связей, когда есть пространство, это называется «суккам» или «счастье». И «дукхам» – замкнутое пространство. То есть, я строю себе стены какие-то, дверь железную с глазком, с решетки на окнах, забор со злой собакой, там у меня ружье, сейф, и «дукхам» – замкнутое пространство, я нахожусь как в тюрьме, собственно говоря. То есть, суживается мое пространство. И это зависит от того, насколько мы умеем общаться друг с другом. Если мы не умеем общаться друг с другом, то границы, значит, дукхам, все уменьшается, уменьшается, дробится на части, у каждого свои границы, свои территории и так далее. Усложняется все. Если мы можем жить в мире, то это становится большое пространство жизни. То есть нет границ, которые могли бы переступать в мире добра, любви и так далее. То есть такой, как бы, некоторая такая концепция духовного коммунизма. Материальный коммунизм не получился, вот мы попытаемся новую попытку сделать коммунизм. Потому что сама идея хороша. Мир, дружба, любовь, братство – очень хорошо. Только, конечно же, на материальной платформе никак невозможно это воплотить. Об этом тоже будем говорить. Итак, начнем. Я опишу, несколько слов скажу о ведах, на что мы, собственно, будем опираться в течение этих трех дней. И вы сами убедитесь, что недаром их называют веды. Веда означает знание. Там есть все необходимое. Может быть, в нетрадиционной форме. Это требует какого-то, значит, эквивалента западного находить, какого-то аналога. То есть как-то нужно переложить на рельсы традиций, понятным языком. Но вы увидите, что источник знания уже есть. Просто какие-то вещи забытые. Мы вспомним. Ведать – знать. Неведомый, ведомый, ведущий, ведьма, ведун. Ну, корень один и тот же – знание. Медведь, в русском мы говорим, санскритское слово. Мед и ведать. Знает, где мед, это медведь. Мы считаем с вами до сих пор почти, что на санскрите. Один – ади, начало. Два – два. Три – три. Четыре – чатур. Пять – панча. Шесть – шат. До сих пор еще счет остался у нас санскритский. Есть также русские веды, индийские веды, так называемые. 5000 лет с лишним написаны назад индийские веды, 7500 лет назад записаны русские веды. Ну, конечно же, России тогда и в помине не было, Индии тоже не было так называемой, не было ни Америки, ни Австралии. Описывается в самих ведах, была единая культура ведическая. Как есть ведорусы, это ведическая Русь, сейчас так называют их. Но это была просто веда, русская веда, индийская веда, название одно и то же, терминология почти одна и та же, информация практически та же самая, только объем ее разный. На русский веды не будем опираться, потому что они плохо переведены, плохо сохранены, но то, что есть, подтверждает, что культура была одна, и знание было тоже единое. Индийские веды хорошо сохранены на территории Индии, хорошо классифицированы. Вьясадева записал, автор известен, все очень научно, точно и понятно. На них будем опираться, на эти веды. Итак, человек. Попытаемся сегодня, за эту встречу сегодняшнюю, углубить это понятие, насколько это будет возможно в наших силах. Вместе все, конечно же. Я не буду один говорящий, я буду зависеть от вашей медитации также. Это будет медитация. Пойдем вглубь. Человеческое существо. Рассматривается все функционально в ведах. Если хотите что-то обозначить, определить, познайте его функцию, пишите его функции. Так можете называть потом в соответствии с функциями. Итак, что же такое функционально человек? У меня будет доска, Я буду сейчас рисовать небольшую схему вместе с вами. Вы тоже будете подключаться, медитировать. Когда я буду задавать вопрос, тогда будете поднимать руку. Правда? Хорошо, спасибо. Это важное замечание. Если бы я упал на сцене. Итак, я помогу сразу. Веды говорят, что человек, тело человека состоит из органов чувств. И мы сейчас выделим пять органов чувств, познающих. Это, сами понимаете, органы восприятия. Вы говорите вслух, а я запишу здесь. Их пять. Пожалуйста. Осязание, точно. Да, есть. Угу. Зрение, очень хорошо. Слух и вкус. Верно? Итак, у нас есть пять органов восприятия. Их называют на санскрите гьянендрия, то есть гьяна – знание, индрияни – чувства. Так мы впервые познаем мир. Смотрим, слушаем, трогаем, пробуем на вкус, нюхаем. Дети так познают мир. Вот таким способом. Гьянендрия – непосредственное восприятие чувственное. Все бы ничего. Но утверждается, что чувства, они очень ограничены в своем восприятии, возможностях. В этом зале, если сейчас будет слишком много света, мы можем ослепнуть, ничего не увидеть. А выключить совсем тоже ничего не видим. Вот между этим мы что-то воспринимаем. Также есть тонкие световые энергии, каждый предмет еще излучает свое сияние, мы этого не видим. Это вид инфракрасные там приборы, какие-то еще другие приборы, более тонко настроены, чем человеческий глаз. Кошка может видеть в темноте, летучая мышь может видеть в темноте уникальным образом, или аппарат ночного видения может видеть, но человеческий глаз не видит так, до такой степени. Мы лишь догадываемся, что вот есть еще возможности больше. Также касается слуха, инфра не слышим, ультра не слышим, посередине чуть-чуть, немножко что-то слышим. Тот, кто развивает слух эфирный, независимый от воздушного пространства, эфирный, я сейчас объясню, что такое эфирный звук. Звук в воздухе распространяется со скоростью 333 метра в секунду. Так физика утверждает, насколько я помню. Но сотовый телефон быстрее ловит информацию со спутника, потому что в эфире распространяется звук, еще кроме того, что в воздухе. Ухо слышит через воздух, вибрации воздуха, а можно слышать эфирным ухом. Ну, это тренировка нужна, йоги это умеют делать. В этом случае вы бы услышали сейчас некую такую симфонию природную, необычную. Если, конечно, выключить звуки города, немножко вот подняться куда-то в горы, какие-то красивые места, уединения, где есть покой, гармония, и там вы услышите некую такую симфонию очень красивую, как вот, знаете, структурируется вода под звуками симфонии, замораживается такая красивая снежинка, симметрично получается, вот она тоже структурируется, звук, он вот такую симфонию, такую структуру гармоничную, симметричную создает. То есть эти звуки есть. Более того, говорится, что весь мир, он именно основан на звуковой вибрации. Эти колебания, эти микроволны, поля и все остальное, это не что иное, как различные виды излучений, вибраций звуковых, тонких и грубых. То есть можно прийти к выводу, что вначале было слово, и слово было Богом, как говорится в Библии, то есть со звука началось все проявление. Так. Мы бы слышали эти вещи. И эти чувства, они включаются автоматически в плавающий режим поиска. Программа поиска называется. Если вы наберете сейчас что-то там в уме, какую-то программу, и включите чувство, мгновенно найдет это в зале. Например, я хочу найти дядю Васю здесь, вот в этом зале. Дядя Вася мой знакомый. Я пример привожу просто. Нет тут знакомого у меня, дядя Вася. Дядя Вася, я даю программу чувствам, и глаз в плавающем пространстве раз, останется, вот дядя Вася здесь, все, нашел. Поисковая программа. То есть они блуждают, они ищут, дайте им программу, они найдут что-то. Так, они ищейки такие, как бы. Ухо в звуках, глаз в формах и цвете, в обонянии, в осязании, во всех этих вещах. Одновременно в пяти направлениях мы работаем постоянно. Огромное количество информации сейчас блуждает у нас в уме, он нагружен. И вы уже догадались, что вся эта информация идет вглубь, куда? Мозг – это слизь такая белая. Иногда его можно видеть на дороге прям лежащей. А мы же говорим сегодня не об анатомии. Ум, ну да, назовем ум. На санскрите это будет манас. Я запишу ум по-русски. Ум. Его еще называют шестым чувством или тонким чувством. Как орган чувств он не выведен наружу. Да, замечали это? Вот глаза наружу выведены, видите, вот мы изнутри смотрим, изнутри аудиосистема есть и так далее. Есть отверстие, которое выведено наружу, мы так воспринимаем окружающий мир, а ум, он там внутри находится, он наружу не выведен, не дай бог. У всех все в порядке, надеюсь, да, хорошо, ум на месте. Ну и все, все, вот вся информация идет в ум, и он уникальное чувство, потому что он может одновременно осязать, обонять, видеть, слышать, чувствовать вкус. То есть каждое чувство локализовано. Язык только чувствует вкус, глаз только видит, ухо только слышит. А ум одновременно охватывает эти все, все это восприятие, и ему свойственно так называемое умонастроение. Это называется. Сейчас я буду объяснять, что это такое. Не так просто. Не путайте, пожалуйста, мысли с умом. Это не совсем одно и то же. Вот есть в океане такое явление. Вот сейчас нарисую натуральную величину в открытом океане. Вот такая волна. Может быть, 20 сантиметров или 30 сантиметров идет. Это цунами. А у берега она очень большая. 15 метров бывает. Вот вся эта волна находится внутри. Вот это ум. То есть глубина ума еще существует. Вот. Мы немножко поговорим об этом. Мысли. Ну, представьте, что у нас есть дом. Фундамент, стены, основные несущие конструкции, крыши, все создано прекрасным образом. Затем его украшают обоями, мебелью, не так ли там всякие вещи происходят. И там еще и тараканы бегают. Вот эти тараканы – это мысли, а дом – вот этот ум. Вот эта конструкция, тяжелая на фундаменте, вкопанная в землю или сваями, которую сдвинуть практически невозможно. Это ум. А тараканы бегающие – там это мысли. Туда бегают, сюда бегают, их много, иногда их мало, иногда они засыпают, иногда просыпаются, они-то живут своей жизнью. Но все в пределах этого дома, и там можно менять мебель, менять обои, но фундамент и стены сменить трудно. То есть ум создает полностью все это физическое тело. Вот этот дом с костной системой, с мышечной системой, с кровеносной системой создан умом, так говорят веды. Современная психология едва-едва к этому принципу только подходит. Что вы можете создавать при помощи ума, я сейчас буду приводить примеры. Что может создавать? Например, наверное, вы знаете, тут много студентов, молодежи, что есть формула любви. Химическая. Есть она открытая, химическая формула любви. Это вещество, наркотик. По-моему, вот так. Вот она. Это вещество, которое вырабатывается в крови влюбленного человека. Влюбленность не что иное, как состояние ума. И в этом состоянии ум вырабатывает наркотик, и ему очень хорошо. Он наркоман, видите. Поэтому сейчас мы дошли до того, что можем убедиться, если к девушке подходит юноша и признается в любви, можно послать на анализ крови, чтобы справку принес, что влюблен по-настоящему, точно. И такое вещество есть, любовь присутствует, все. Да-да, можно подтвердить это. Вот это вещество будет там. Но если человек завидует кому-то, в крови вырабатывается яд. И нам плохо от зависти. Плохо, ум имеет такую природу. Когда вот кому-то хорошо, ему становится хуже. Это зависть называется. Хотя должно быть все наоборот. Если есть любовь, то мы счастливы, счастье увеличивается. А если есть зависть, нам хуже становится, как в сказке. Знаете, джин встречает человека и говорит ему, ну вот любое желание исполни, какое хочешь, только одно условие. Какое? Ну, все, что ты попросишь, я дам. Но твой сосед получит в два раза больше. Ну и какое мне дело до соседа, подумал человек, хорошо. Нет проблем, я хочу дом двухэтажный. И двухэтажный дом, как хотел. Смотрит в окно, там 4 этажа. Как-то странно, он подумал. Вот я заказываю, он просто пользуется этим. как-то не очень справедливо. Мой джин вообще, мой заказ. Ладно, хочу Мерседес. Мерседес во дворе стоит, новенький. Там во дворе два Мерседеса. О, совсем плохо стало. Что же делать? Что-то надо делать с этим. Хорошо, хочу, чтобы я ослеп на один глаз. Ну, вот теперь все нормально. У себя двух глаз нет теперь. Это история о зависти, таким образом. То есть нас иногда стимулирует к жизни зависть. Например, мы видим, что у кого-то вот такая машина. Или у кого-то вот такая квартира. Я тоже хочу такую же, хотя у меня все и так хорошо. И все же мне не позволяет вот это чувство зависти жить спокойно. И вот это вещество, которое вырабатывается при зависти, оно отравляет наше настроение и здоровье. Меняется здоровье и физиология, и даже запахи меняются. То есть можно зависть установить по запаху тела. Я не шучу. Просто у нас нет, может быть, такого тонкого обоняния. Или, может быть, опыта. Но я вас уверяю, немножко практики, мы поговорим потом о практике в конце, и вы сможете по запаху эти вещи тоже отличать. Просто по запаху человека, его тела. Любит ли он или завидует? Один электрик, нашумевший случай в Швеции, замерз в холодильном вагоне. Промерз за ночь полностью. Он ремонтировал этот вагон на предприятии и был загерметизирован случайно, потому что предприятие закрывалось на ночь. Несчастный понимал, что он не выживет при такой низкой температуре. Он пытался кричать, взламывать двери. Ничего не удалось, он замерз, он погиб там. Тело было кусок льда, медицинская игла не входила в тело. Он был промерзший. Вы спросите, в чем же тут интерес в этой истории? В том, что вагон не был подключен к питанию. Там не было минусовой температуры. Там была плюсовая температура. Когда ученые стали разбираться, они поняли, что его заморозил собственный ум. Мы не знаем еще возможности ума. Но одно написано в Ведах, что ум отождествляет себя полностью с этим данным телом. Вот это. Вот это. То есть я мужчина, я женщина. Это завтрашняя тема, очень важная. И вот тут важно понять, какое место занимает в нашем счастье ум. Всегда ли хорошо считать себя женщиной или мужчиной? Или, может быть, еще кем-то? Как есть одна интересная история. В «Комсомольской правде» я прочитал еще в 70-х годах эту статью. «Он строит Красноярскую ГЭС», было написано на передовице, и с портретом какого-то человека. Большая статья. О чем? Ничего существенного. Один журналист ходил по Красноярской ГЭС с микрофоном и спрашивал каждого, что делаешь? Я перевожу эти камни в реку. Хорошо. А я замешиваю бетон. Прекрасно. Я готовлю обед для бригады. Хорошо. И какой-то электрик там крутил провода. Что ты делаешь? Я строю Красноярскую ГЭС. О! Портрет, надпись. Вот он строит Красноярскую ГЭС, остальные камни кидают, бетон мешают, варят обед. Вот ум. О чем же мы думаем? Вот что важно. И таким образом ум полностью формирует данный тип тела. Например, из жизни растений. Каждый может провести эксперимент. Сделайте это. Возьмите семечко лимона, придите домой, посадите его в горшок с землей и поливайте водой регулярно. Что будет, вы догадываетесь, что будет? Вырастет лимон. Прям натуральный. Будет висеть желтый кислый лимон. Я вас спрашиваю, откуда в лимоне столько лимонокислоты? Вы же не поливали его лимонокислотой? Нет? Нет, водой. Он рос в земле. Немножко света, немножко воды. Ученые скажут, это синтез. Он трансформирует воду, землю, свет в лимонную кислоту. Факт, видите, алхимия, точно. Так кто же это делает? Это делает содержимое этого семечка. Там есть жизнь, живое существо. Корова дает молоко. Ученые пронаблюдали когда-то. Была построена искусственная корова. Ну, химический состав ясен, слюна вот такая, состав травы вот такой химический, пережевывание, температура такая, пищевод, желудок, там такие процессы, там соляная кислота, там длинная кишка и все остальное. И в конце концов молоко должно пойти отсюда. Все. Создали жующую часть, глотающую часть, переваривающую часть и выдающую молоко часть. Когда открыли кран, полилась зеленая жижа оттуда. Молока там не было. Но веды говорят, корова дает молоко, потому что она мать. Это ума, настроение. Вот и все. И кровь трансформируется в молоко автоматически. То есть, видите, ум управляет химическими процессами. Если мы управляем умом, можем управлять своим здоровьем, телом, даже возрастом и многими другими вещами. Но до этого нам еще пока далеко. Это могут делать очень продвинутые йоги. Поэтому мы сразу не будем вдаваться в эти подробности. Просто я сказал пару слов об уме, чтобы вы знали, какая это могущественная сила. Итак, чувства подают информацию в ум. У меня создается умонастроение. Бывает, что вот чувство осязания удовлетворено, а чувство вкуса нет. Бывает, два чувства удовлетворены, остальные скучают. А бывают все чувства одновременно удовлетворены. Знаете, да что вы чувствуете? Я приведу пример. Новый год. Мы все организуем так, чтобы в Новый год все органы чувств испытывали приятные ощущения. Все было приятно. То есть, ну, конечно же, для касания это прекрасная одежда, мебель. Обоняние, духи. Есть потрясающие духи. Они привлекают мужчин, отпугивают комаров. Есть зрение, значит, какой-то зал должен быть или квартира прекрасная, все хорошо сделано, организовано. Музыка для слуха, наилучшая в праздник. И, конечно, блюдо уже готовится, мы все чувствуем. И все это для чувств одновременно, все приятно, все организовано, общими усилиями. И у меня возникает такое чувство, предчувствие чего-то необычного. На самом деле, начинаем верить, что будем счастливы. Это приподнятое умонастроение, стимулируется наслаждением чувств. И человек верит, что вот в следующем году мы будем точно счастливы. Давайте поднимем бокалы, 12 часов, все вместе. И да будем же счастливы в 2012 году. Уже 2011 лет мы не были счастливы, но в 2012 точно будем счастливы. И начинается с легким паром, какая-то романтика, какая-то вера в какую-то любовь, в какую-то новую жизнь. А на утро все понимают, что немножко погорячились. То есть спадает это все, чувство угнетенное этим наслаждением, обыденное какое-то утро такое, знаете, такое синее, холодное какое-то, зимнее. И нужно опять как-то чувство стимулировать, что-то там налить, опохмелиться, как-то прийти в чувство, привести в порядок. Психологи говорят, что только человеческое существо делает такие вещи, как, например, ест, когда не хочет есть. Пьет, когда пить не нужно. Курит, хотя курить не нужно. Для чего? Для общения. Человек это делает, он ищет общение. Потому что общаться сложно. Мы не знаем друг друга, мы даже боимся друг друга. Знаете, в нашей современной среде всякое. Мы не доверяем друг другу так уж хорошо. Поэтому нам нужен стимул, стимулировать органы чувств, чтобы смелее себя почувствовать. Знаете, вот там вот врезать немножко так это. И выйти потом под музыку, потрястись друг перед другом немножко вот так вот. Так, возбудиться нужно, чтобы доверять друг другу. Это все при помощи чувств. Можно в уме заложить какое-то представление друг о друге. Скорее всего, ложное. Неправильное. От возбуждения чувств никогда не приходит истина. Истинное понимание жизни. Но об уме. Его основные функции всего две описаны. Он, конечно, интересный. Он может комбинировать. Например, пока вот мы ехали сюда, в этот зал, на машине, мы увидели там на одной сопке пробежал рогатый кролик. Это только в Владивостоке он водится. Я нигде не встречал больше. Я проехал по многим городам России, но только в Владивостоке пробежал через дорогу рогатый кролик. Как у оленя такие рога были, не знаете? Поехали дальше. Я видел, на обочине лежит яйцо лошади. Ну, какая-то лошадь снеслась, очевидно, в Владивостоке. Обычно не несутся, а здесь опять же вот происходит что-то странное. Еще не вылупился я там, этот, как его, жеребенок. Но он вылупится, потом я покажу. Ну, а когда я уже подъехал к залу непосредственно, посмотрел в небо, там цветы расцвели. Понимаете, что я лгу, конечно же. Я это придумал. В уме я могу это представить. Это ум. Вы видели рога, видели кролика. Можете представить рогатого кролика. Можете даже нарисовать его, фотомонтаж сделать. Или можете сделать в современной кинематографе все, что угодно сейчас можно показать. Это все функция ума. Совмещает несовместимое и показывает что-то как будто бы новое. Хотя этого не существует. Это называется иллюзорное понимание, иллюзорное знание. То есть он создает различные формы иллюзий. Из реальности следует то, что не существует. Так, понятно. Но функции у него две. Принимать все приятное для чувств и отвергать все неприятное для чувств. Понимаете? Какая интересная штуковина получается. Он примет все, что приятно, неважно, что это такое. И все, что неприятно, скажет нет. Это его функция. И вот теперь пример. Молодой человек живет в Владивостоке. 15-14 лет ему, скажем. и принимает впервые наркотик. А здесь это очень распространено. Поэтому я привожу такой пример. И ум, как чувство, немедленно с этим соглашается. Это же приятное чувство. Он говорит, очень хорошо. Нужно делать. Давай каждый день дозу. Или полстакана водки, тоже опьянение, тоже приятно. Тоже хорошо. Ум скажет хорошо, как чувство. Он не оценивает другие вещи. Он не знает этих вещей. Он просто увлекается процессом наслаждения. В этом его основная функция. Поэтому, если бы не было кого-то еще выше, мы бы с вами уже здесь не сидели в этом зале. И не слушали бы, и вопросов бы не задавали. То есть у человека есть одно преимущество. У него есть разум. Это высшая инстанция. В этой тройке это будет инстанция выше всего. Разум или будхи в санскрите. Разумный разум. Будхи буквально значит просветленный. Будда, Будха, просветленный. То есть в чем его просветление? Он видит прошлое, настоящее, будущее. И есть такой разум, который видит очень далеко. Ну, например, вы выходите и видите горизонт, потому что небо чистое. Вы же далеко видите, как небо чистое. А прозрачные речки, видите, камни на дне, ясно. А вот если мутная река, не видно ничего. И воздух в смоке, в тумане, тоже не видно ничего. То есть кто-то видит, кто-то не видит. Если ум и чувства чисты, вы видите очень далеко будущее. Если нет, ну, не очень, или вообще не понимают толком. Но в каком-то смысле мы все с вами видим будущее, потому что есть разум. Если вы видите, что человек начал серьезно употреблять алкоголь, вы уже видите будущее, разве нет? Вы уже знаете. Любой нарколог вам распишет жизнь наркомана по месяцам и даже по дням. Все точно-точно понятно. Каждый день будет ясен, каждый месяц будет понятно, что с ним будет происходить дальше. То есть типичные вещи. Будущее уже предопределено. Если мы вкладываем в будущее какие-то энергии, оно, несомненно, таким и будет для нас. Например, сейчас можно через интернет купить какие-то вещи. Я слышал, есть интернет-магазины, я еще не делал это, но я слышал. У вас есть счет в банке, вы находите нужный товар прямо в интернете, переводите на счет туда, и вам через несколько дней звонок, дом. Что? Стиральную машину привезли, сейчас установим. Будущее уже предопределено, потому что вы его оплатили. То есть мы уже совершили очень много поступков, которые оплатили наше будущее. Если есть разум, будете понимать, что с вами будет через некоторое время. Или с этим человеком, или с другим человеком. Это более или менее понятно современной сейчас цивилизации западной также. Не изучают законы кармы, там это писал Лазарев, несколько книг написал, серию. Пытался продиагностировать карму, хотя в ведах говорится, не диагностируйте, запутаетесь. Так и случилось. Он продиагностировал, но запутался в этом законе. Это слишком сложный закон. Мы о нем сегодня не говорим подробно, мы пойдем дальше. Разум, его функции. Принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное. Он различает, что хорошо, что плохо. Вот молодой человек идет по улице Владивостока, жарко. Лето, жара, пекло. И он хочет охладиться или пить. Ну и видит глаз с этой программы. Глаз блуждает по улице и находит мороженое. То самое. Помнишь, эскимо, холодное, вкусное. Помнишь этот вкус? Да, помню вкус. Берем. Команда от ума, чувством. Ногам идти вперед. Руки доставайте деньги. Отсчитывай. Покупаем 10 порций. Очень жарко. Очень хочу ходить. 10 порций. Так. Поскольку он под влиянием чувств находится, он такой неуемный, неумеренный. Поэтому еще есть разум, у которого просто экран. Здесь такой на экране вот есть чувство, говорит, мороженое, то самое. Ум говорит, 20 порций. Он говорит, стоп. Ведь он над чувствами умом находится. Он говорит, стоп. Если ты съешь 10 порций мороженого, у тебя простудится горло. У тебя могут потрескаться зубы, злоупотребление. Ты испортишь желудок, если будешь постоянно так есть. Нет, 2 порции достаточно, хватит. И если он сильный, ум скажет, понял, все, нормально. 2 порции. Но если разум слабый, ум скажет, пошел вон, без тебя знаешь, что делать. Что ты мне учишь вообще? Да? Родители, помните, как дети начинают себя вести, когда подрастают? И именно так, чувства сильны, ум силен, разума еще нет. Вы им говорите, без тебя знаю, не мешай, хочу наслаждаться, сила, желание очень могущественное. И поэтому теперь вы понимаете отсюда, в чем недостаток современного мира. Не потому, Есть проблемы, что есть алкоголики, наркоманы, проститутки и другое. А потому что неразвитый разум у современных людей достаточно. Воля, это называется. Контроль, управление умом и чувствами. Управление жизненной силой. Этой науки нас не учат ни в школах, ни в институтах. Поэтому, несомненно, нужно проводить такие программы, лекции. И по всей стране мы это делаем с большим успехом. Сейчас много людей учатся, извлекают огромную пользу для своей семьи, для работы, для здоровья и во всех аспектах. Практика будет несложная, это в конце будем говорить. Теперь здесь приостановимся. Будет еще две вещи выше, позже. И поскольку мы говорим сегодня о счастье, я сразу переключусь на аспект любви. Поскольку счастье без любви немыслимо. Именно это самая центральная тема в нашей жизни. Особенно, что касается женщины, говорят веды, то женщина без любви в принципе не живет. В принципе не живет. Она увядает просто. Без любви, если она становится никому не нужной, это самое плохое, что для нее может быть. Женщина всегда под защитой находится. В детстве отец любящий заботится. В молодости муж любящий заботится. В старости дети любящие заботятся. Всегда под защитой любви. Обязательно. Если нет, то скорбь, потеря здоровья, красоты. Вот такая вот плохая вещь получается с любой женщиной. Итак, любовь. Вот три уровня сознания. Значит, любовь тоже может быть на уровне чувств, ума и разума. Слушайте внимательно. Любовь чувств опасна. Если чувства нечисты, беды не миновать. То есть есть чистые чувства, есть чувства, сбитые с толку, есть извращенные чувства. Чистые чувства, они все знают сами. Вы просто смотрите и счастливы, потому что видите солнце, воздух, море здесь. Естественно, это хорошо, вы видите. Как в Библии говорится, сотворил Бог небо и сказал, это хорошо. И был счастлив. Мы видим небо и думаем, не хорошо, не плохо, мне все равно. Это чувства, значит, утомленные, невосприимчивые, сбитые с толку. Они привлекаются тем, от чего в будущем будут страдать. Это сбитые с толку. Сейчас не страдают, даже наслаждаются, но в будущем будут страдать. Это сбитые с толку чувства. Извращенные наслаждаются страданием прямо сейчас. Значит, извращенные, сбитые с толку, чистые. И чувственная любовь, она просто зависит от этих вот объектов восприятия. Мы учитываем это, когда знакомимся. Приятная одежда, приятный вид, чистые волосы, прическа, запахи. Чтобы приятное впечатление для чувств оставить у людей, это начало наших отношений, чувства. Ну и, как вы понимаете, у животных тоже есть такая любовь. Собака бежит к хозяину из любви, лижет ему руки, лицо, нюхает его, а запах стимулирует ее любовь. Солоноватый вкус кожи, лица и рук. Она стимулируется органами чувств у нее, у собаки. Такая у нее любовь, поверхностная несколько. Также лев очень любит антилопу. Видели? Он нет души просто ничего. Он бегает за ней по всей прерии. Только она утирает, сломя голову от него, от такой любви. Опасная любовь. Однажды я сидел на скамейке, не помню где, в каком городе, и рядом девочка сидела тоже. Там площадка была какая-то. Она поймала кузнечика и давай его изучать. Знаете, как дети изучают кузнечиков? Они их разбирают на части просто. Ну, дети так поступают. И она взяла его уже за лапу и потянула. И тут я сказал, стой, стой, подожди. Вот подбрось его, посмотри, он летать умеет. Она сказала интересную вещь мне, послушайте. А, я люблю его. Вот это любовь чувственная, собственническая. Это мое. Хочу, это мое, все. И эта чувственная любовь, она может вспыхнуть, вот при, когда наслаждаются все органы чувств, в праздники люди сильно влюбляются, на дискотеках сильно влюбляются, когда это организованы какие-то праздники, наслаждения, там много вот этих вот таких вот коротковременных отношений возникает, мгновенных. А потом они пресыщаются, и никакого же дела друг с другом не имеют. Чувство имеет эффект пресыщения. Так. Ну, вкусные конфеты. Птичье молоко, здесь я помню, вот в Владивостоке я покупал, когда еще был молодым. Это знаете, что такое было птичье молоко? Значит, очередь была в 500 человек. В те советские времена еще. Ну, мое поколение помнит. Птичье молоко, там, где, как называется, кинотеатр «Океан», там был какой-то особый магазин. И вот там на улицу иногда выбрасывали, или выбросили. И нужно было достать. Ну, то есть выбросили, а теперь нужно достать. Не купить, а достать нужно было. Это как-то вот умудриться купить все-таки. И птичье молоко – это были любимые конфеты. Мне вот предлагают вам птичье молоко в гостях. Вы, конечно, счастливы, это же любимые конфеты. Ну, давайте одну, ну, давайте вторую, ну, давайте третью, ну, четвертую, ну, все. Ну, пятую, ну, хорошо. Ну, не могу. Ну, десятую. Терпеть не могу уж птичье молоко. Все, чувства откажутся. Одна и та же музыка невозможно долго. А одна и та же пища невозможно долго одно и то же. Одни и те же обои невозможно долго все это время. Чувства требуют перемен каких-то. То есть в семейной жизни это неприемлемо. Если вы будете применять именно чувственные отношения, то вы как-то скажете, пора менять жену. Мужа пора сменить, детей тоже пора сменить. Надоели уже. Видите, в семейной жизни это неприемлемая концепция. Но она есть, чувства есть. И они так себя будут чувствовать. Иногда и на детей мы злимся, говорим, ну выродки какие. Своих же детей так называем. Вот выродок-то какой. То есть есть чувства, вот они пресыщены, они уставшие уже, утомленные, оскорбленные, униженные. И иногда мы начинаем так себя вести. Но семья держится другим принципом. Итак, когда на уровне чувств мы знаем, как любовь стимулируется. На уровне ума происходит дело серьезней. Ум придумывает объект. Создает его идеал и образ. Искусственно. Под впечатлением. Ну, как Пушкин пишет, что она вот соткана из какого-то воздуха, там, из эфира какого-то. Невесомая, они пишут стихи, придумывают какой-то образ в уме. Невероятный какой-то, поэтический, прекрасный, божественный совершенно. Обожествляется объект. И когда в ум проникает это чувство, и он обожествляет объект, чувство становится непреодолимым. Вы готовы умереть. Все. На самом деле вы умрете. Так случиться может. Потому что ум, как мы сказали, очень силен. Он может убить, как есть такая песня на английском языке. Слишком большая любовь убьет тебя. Будь осторожен. Слишком большая любовь – это опасно уже. То есть какая должна быть уравновешенная любовь, в этой песне описывается. Но все почему-то хотят именно такой любви ищут. А вот испытать бы хоть чуть-чуть. Ну ладно, умереть, даже не жалко умереть. Вот тут, знаете, вот за это мгновение даже согласен умереть. Настолько цена – это энергия любви. И здесь есть пример мускусного оленя. В природе есть такой олень. Он выделяет весной ароматическое вещество из собственного пупка – мускус. Духи делают из него прекрасные. Этот запах попадает ему в нос. Он как сумасшедший бегает и ищет. Где? Где? Где она? Она где? И находит она, оленьиха, вот она. И он отождествляет этот запах, идущий из него, с этим объектом. Это называется весенний гон. Так он находит себе пару. То есть то же самое. Человек придумывает сам себе образ, с кем-то отождествляет этот образ и говорит, жить без него не могу. Книга рекордов Гиннесса. Хороший пример. Я сам прочитал. Описана одна парочка из Бразилии, по-моему. Она прославилась тем, что совершила 4 неудачных попытки самоубийства. Несколько смешная история будет. Ну, причина – любовь. И запретили брак с двух сторон родственники, поэтому они решили покончить жизнь самоубийством. Оба. В один день умереть и все. Сели в машину, разогнались со скалы, упали в море. Ни царапины, ни ушиба, ни ссадины. Они с энтузиазмом выплыли, поднялись на крышу высотного здания, лезли за руки, шлеп. Какой-то там ушиб, небольшой вих, ничего. Нормально. Третья попытка, петля на двоих, повесились, веревка лопнула, двойной вес не выдержала. Ну, четвертая попытка была серьезная, я думаю, что трагически могла кончиться. Два револьвера, друг против друга они сели, на счет раз, два, три, нужно было стрелять. Ну и тут родственники ворвались, как в кино, револьверы выхватили, ну раз такая любовь, ну что, мы можем пойти, живите вместе, все, будьте вместе. Позволили им все это. Это книга рекордов Гиннесса. Это не самое интересное в этой истории. Догадались? Через полгода они развелись. Это было просто в их уме. В реальности этого не существовало. Есть другой пример ведический. Что такое ум, как он обманывает. Вот идем вечером. Мы недавно были в Находке, несколькими днями раньше. И там мы гуляли в сопках, по какой-то дороге ушел. И увидел змею. Змеи тут водятся, оказывается. Я вспомнил этот пример. Но это был день, поэтому не ясно, просто увидел и ушел. Все в порядке. Но в Индии, серьезней, я езжу в Индию, сумерки наступают. И именно в сумерки на теплую дорогу выползают змеи. И скорпионы могут выползти. И вы идете по дороге, вы должны быть осторожны, фонарик или что-то еще. И вот лежит змея. Сумерки. А может, веревка? Веревка также лежит. Подойти опасно. Так змея или веревка? Вот это проблема уже. Вы не знаете, как поступать. Змея или веревка? Часто в случае такие в жизни бывают. Я не знаю, что делать. Неясно. И так бывает, и так бывает. А как здесь? Не знаю. Что будет сейчас? Не знаю. Иллюзия. Потому что веревка существует, змея тоже существует. А вот путаница, это называется иллюзия. Путаница в уме. Иллюзорный ум. И то есть, когда он сталкивается с реальностью, он отказывается, сильно отталкивает объект. Вот только что он так сильно любил, как только присытился и почувствовал что-то неприятное, он просто его отбросит. Самым грубым образом. Пошел вон. Однажды один молодой человек, я для него был как отец. Такие отношения были. Он решил жениться. И он сказал мне об этом. Я собираюсь жениться. Я спросил, на ком? Ну, вот на той девушке. Она в 2,5 старше его. Я говорю, подожди, давай не спеши. Давай пока вот просто пообщаетесь. Он говорит, если вы не запретите, у него лицо изменилось, я его брошу в это окно. Я понял, это можно сделать. Я говорю, ладно, хорошо. Живите, только не расписывайтесь. Через 1,5 месяца он пришел ко мне и сказал, она дура. Бывает, очень быстро это происходит. Бывает дольше, по-разному. Итак, ум создает иллюзию, потом очень горькое разочарование. Песни слышите современные все, об одном и том же. Была любовь и ушла любовь. Начинай новую любовь. Это уходит, листья желтеют, цветы опадают. Нужно начинать новую любовь. Песни поют об этой самой любви, воображаемой любви. И есть любовь на уровне разума. Здесь, если говорить о каких-то бытовых примерах, довольно сложно. Но материнская любовь отвечает этому уровню. Она бескорыстная. Разводов нет между матерью и сыном. Плохой ли он, хороший ли она его любит? Знаете, безответная, бескорыстная, самая чистая любовь в этом мире написана. В материальном измерении. Это самая чистая любовь. Потому что есть еще и выше. Но в этом мире мать превыше всего, говорится. Это один из примеров. Что же такое любовь на уровне разума? Она готова жертвовать собой ради него, собственным телом, собственной жизнью, чем угодно. Это любовь самопожертвования. И вот, открыв древние веды, мы находим интересный стих, где задается вопрос к нам с вами, к читателям. Если вы читаете, вам вопрос задается оттуда, из книги. Хотите быть счастливы? Вопрос. Ну что за вопрос? Ну, конечно. Но для этого я читаю веды, хочу получить знания, несомненно. Так вот, знаете, написано там, что счастье возможно только через жертвоприношение. Если вы идете путем жертвы, можете идти путем счастья. А если вы идете путем эгоизма, вы идете в обратном направлении. Развивается закон подлости. Русские сказки говорят именно об этом. Это не сказки, это не русские. Это ведические, ведическое знание, закодированное в простой форме. Это наука взаимоотношений. Делай добро. Только нужно знать, как его делать и кому делать. Не делайте понапрасну. Как говорил Иисус Христос, не мечите бисер перед свиньями. Тут нужно разобраться в этом вопросе. Поэтому пойдем сейчас дальше с вами по этой схеме. Над разумом. Кто располагается? Кто хозяин всего этого? Кто присутствует везде во всех этих уровнях? Один. Я. Личность. Вы назвали душа, можно и так сказать. Сознание. Я есть, я существую. Необычная вещь, что пишется в ведах. Человек может думать о душе. И когда он додумается до чего-то, знаете, что он скажет? Ну, то есть душа вечная, полна знания, полна блаженства. Он скажет, нет, не может быть, не бывает такого. Дальше продолжается. Он слышит о том, как говорят другие о душе, уже знающие ее. А слушает, и что он думает? Нет, не может быть, не бывает такого. И вот он уже видит душу перед собой. И что он думает? То же самое. Нет. Не может быть, не бывает такого. Эта энергия называется на санскрите ачинтья, непостижимая. Постичь ее до конца невозможно. То есть она существует и знает об этом. Мертвая материя лишена этого знания, а живое существо — это есть сознание. Сознание. Я знаю, поэтому я существую. Не знаю, все, что не знаю, для меня не существует. Например, у меня есть драгоценный камень. Это пример, хорошо? Вот такой вот алмаз, бриллиант. Просто пример. Нет никакого камня у меня. Но в примере он у меня очень большой, очень дорогой. Я его сейчас создал в собственном уме. И поскольку он дорогой, я же его должен спрятать хорошо от других. Я его спрятал так надежно, так хорошо, что сам забыл, куда положил. Можете считать, что у меня его нет, пока не вспомню. Вот проблема в чем. Мы забываем. Все, что забыли, этого у нас больше нет. Вспомним. Вот это и есть душа. Притча. Жил один человек. Богатый купец. Было у него 4 жены. Первую жену он очень любил, больше всех любил. Он ее всегда брал с собой, куда бы ни ходил. Всем показывал, наряжал, одевал, кормил. С глаз нее не сводил. Всю жизнь так был к ней привязан. Другую тоже любил, но боялся показывать всем. Боялся, что может кто-то забрать ее, увезти. Прятал ее, закрывал, за замком держал. Третью любил, но нейтрально. Позволял ей иметь любую жизнь на выбор, какая она хочет. Но когда нужно, она была всегда рядом, помогала ему. Хорошая жена была. А на четвертую вообще внимания не обращал, как будто ее не было. И вот настал день смерти этого купца. Несчастный видит, что у него 4 жены остаются. А он уходит в другой мир один. Со скорбью стал спрашивать первую любимую жену. Ты не пойдешь со мной вместе? Не скрасишь мое одиночество там, на том свете? Прошу тебя, не покидай меня, иди со мной. На что жена холодно ответила ему: дорогой мой, мы с тобой совершенно разные. Ты так и не понял. Ты пойдешь в могилу, а я пойду в другое место. О, какая боль в сердце. Я ее так любил, такой ответ получил. Но, может быть, ты, вторая жена, я ведь тебя тоже любил. Нет, дорогой, иди себе с миром. Я уже знаю, куда пойду после твоей смерти. На меня давно уже глаз положили. Не зря ты меня прятал. Третья жена сказала: я все сделаю, не бойся. Я совершу похоронные обряды. Но у меня же своя жизнь была, как ты понимаешь. И сейчас будет своя жизнь. Иди себе с миром. Несчастный плакал, умирая. Скорбел. И услышал тихий голос: я пойду с тобой. Я всегда была с тобой. Я тебя никогда не оставлю. Кто ты? Я твоя 4-я жена. Боже, почему же на тебя не обращал внимания? Ты самая верная из всех. Нужно было тебе отдать свою жизнь, посвятить, а не им. Это аллегория. О чем идет речь в этой истории? Первая жена этого самого хозяина тела – это физическое тело. Он его любит больше всех, всегда с собой носит, всем показывает, наряжает, кормит, одевает. Любуется им каждый день в зеркало, глаз не отрывает. Но момент смерти тела уйдет в могилу, а душа в другое место. Вторая жена – это богатство и собственность. Как только человек умирает, оно уходит в другие руки. Третья жена – это родственники и друзья. Они живут своей жизнью, но на похороны придут, на свадьбу тоже. А четвертая жена – это есть сама душа, которая всегда с нами. То есть я все свое ношу с собой. То есть душа. У нее есть свои признаки. Напишем. Собственно говоря, это и есть частичка любви. Вот когда мы ищем любви, мы должны знать, это потребность исходит и изнутри. Оттуда, из глубины. Веду я описываю в 3 качествах. И мы задаем студентам этот вопрос по поводу сознания, независимого от материи. Что нам нужно с вами? Всего 3 вещи нужны, чтобы больше в жизни никогда ничего не просить и не хотеть. Никогда. Полное удовлетворение. Студенты отгадывают. Молодежь. Старшим труднее, потому что мы уже заняты работой, мы мыслим по-другому. Молодежь быстро отгадывает. Нам нужно, конечно же, сад, вечность. Ведь никто не хочет умереть. Никогда. Мы хотим жить всегда. Сад называется энергия, сад, вечность. Сильное желание жить. Энергия чит, знания. Никто не хочет быть дураком. Мы должны знать себя, мы должны не только быть богатыми, но знать точно, сколько на моем счету денег, чтобы распоряжаться ими. Нужны знания. Сколько у меня возможностей, кто я, чтобы строить планы правильно. И ананда — это счастье, но безграничное. Сколько нужно счастья с вами? Сколько угодно. Нет пределов. Это ананда, это потребность внутренняя. И в этом же измерении я получаю не то, что я хочу. Асад означает временность существования. Ачит – невежество получаю тоже. Многие вещи я понятия не имею о большинстве. И нирананда – страдания в этом мире еще получаю. И это вызывает конфликт, несогласие. Вот интересный момент. Смотрите. Ум видел, разум знает, чувства подтверждают, что люди все умирают. Но факт. Согласитесь с этим. Не могу согласиться. Вот все умирают, но я не должен умереть. Вот откуда исходит это? Из опыта? Из опыта другое исходит. Но я просто плевал на всякий этот опыт. Не хочу умирать, и все. Мне говорят, дурак ты, не соглашаюсь. Я не дурак. Я все понимаю, просто сказать не могу. Я внутри все понимаю, все чувствую. И даже спеть мог бы, голоса нет. Я все слышу, все знаю. То есть где-то внутри мы чувствуем, что мы другие совсем. И у нас вопль иногда раздается. Ну почему так в жизни вообще? Зачем все это? Зачем умирают близкие люди? Почему дети умирают? Почему то? Почему это? Иногда мы восклицаем громко очень от боли. Вот тут есть противоречие. И над... Немножко об этой частичке еще. Она пронизывает эту структуру. И нам кажется, что у нас много «я» внутри. Я осязаю, я обоняю, я вижу, я слышу, я чувствую вкус, я размышляю, я различаю. Везде есть я. Одно и то же я. Находясь здесь, думает одно, находясь здесь, думает другое. Один и тот же человек. Это случай был с Леонардо да Винчи. Когда он писал «Тайную вечерю», все шло гладко и хорошо, он гений. Гений рисунка, живописи. Но... Образ Иисуса было трудно ему найти. Он искал натуру. Он был чистого, красивого юноша, где-то найти такого, одухотворенного. Год ушел на это. Он нашел его в церкви. Там пели юноши, хорал был. И он увидел его. О, тот самый мне нужен. Пригласил в мастерскую, сделал у него эскиз и прекрасно. Думал, что закончит работу. Но проблема стала острее, когда он достиг образа Иуды. Это было сложно. Это один из 12 апостолов, так же как бы святой, но там какой-то порог должен быть еще. Очень сложный, противоречивый образ для художника. Нужно было найти такого чистого человека, но вот с каким-то оттенком порока все-таки. Вот сложный образ. И он искал еще 2 с лишним года. Заказчик был недоволен, на него давили, он уже не знал, что делать, в конце концов... Проходя где-то, он увидел в канаве лежащего мертвецки пьяным человека. Молодого, красивого, но уже вот такого вот опустившегося. О, то, что мне нужно. Слуги взяли этого человека под руки, приволокли в мастерскую, усадили в кресло, и он сделал с него рисунок. Но человек пришел в себя через некоторое время от пьяного угара. Он сказал, я здесь уже был. Как? Да. С меня писал портрет художника, вон тот. Это был один и тот же человек. Вы думаете, откуда берутся бомжи? Это не какой-то отдельный биологический вид жизни. И старики тоже не какой-то другой биологический вид жизни. Это были нормальные люди. У них были мама, папа, образование, работа. Но с ними нечто случилось. И они оказались вот на этом уровне люди. И выглядят теперь очень непривлекательно. Как будто бы не часть даже общества. Нет, они тоже часть общества. Другие находятся здесь. И так это я может выбирать уровни. Есть выбор. Здесь у нас просветление, здесь отупение, здесь середина. И наш ум, мы на уровне ума находимся, как люди, тянет вверх к счастью и мудрости, к свету, и вниз тянут чувства. А вот здесь серьезный конфликт. Мира нет, потому что и чувства, и разум одновременно требуют чего-то. И человеку трудно принимать решения, жить в этом мире сложно. Особенно кризисы в семье, измены, когда уже женщина стареет немножко, муж находит кого-то себе. На то есть причина, это все можно объяснить, как это все работает. Но суть в том, что люди не поднимаются выше этого. Поэтому целиком зависит от состояния тела. Любой ценой хотят исправить это положение. Пластические операции, подкраска волос, лишь бы только быть привлекательным, чтобы продолжать эти отношения, чтобы он не ушел, чтобы семья... Они думают, что от этого все зависит. А на самом деле нет. На уровне разума вам все равно, как выглядит человек. Например, мать, опять же, моя мать, она старая, некрасивая уже. Она была очень красивой в молодости. Очень красивая, красавица была. Но сейчас, боже, ничего не осталось на этом. Зубы у нее уже через один, вся обвисшая, сутулилась, старая, обрюзшая. Но я же люблю ее. Это не зависит от состояния тела, как любовь в Будде описывается. Как в Будду влюбилась одна гуляющая женщина. Она увидела его в присутствии учеников и воскликнула: «Какой красивый мужчина, я люблю тебя». Спонтанно так вот. Где-то проходя мимо, между деревнями, она влюбилась в него на ходу, с первого взгляда. Ученики смутились. Какая-то женщина странная, объясняется в любви Будде. Как-то нехорошо. Посмотрели все на него, а он сказал: «Я тебя тоже люблю». И тоже улыбнулся, очень счастливо, и все удивились еще больше. Будда, монах, что ж такое происходит? Мы так потеряем буддизм. И она смело пошла к Будде, чтобы сесть рядом и обнять его, раз уже любовь, все в порядке. Но Будда мягко сказал ей: «Пожалуйста, не подходи близко, не касайся моего тела». «Странные вещи ты говоришь», — сказала женщина. «Люблю и не касайся тела». Противоречие. «Все, кто меня любили раньше, касались тела». «Я буду касаться твоего тела», — сказал Будда. «Обещаю, но не сейчас. Сначала проверю нашу любовь. Иди, пожалуйста, я найду тебя сам». Ученики совсем погрустнели. Будда обещал касаться ее тела. Все, конец, точно. Но он слов на ветер не бросает. Но год прошел, ничего не происходило. Все шло по-прежнему, на высшем уровне. Через год где-то не принимали пищу с учениками Будда, и вдруг он вскочил на ноги. Глаза широко раскрылись. Поднял руки вверх, закричал: «Иду к тебе, иду, и бегом!» «Куда? Гуруджи, куда? Любимая женщина зовет меня, хватайте Будду, держите его!» Падает человек. Он же монах. Он прибежал в то же самое место, на то же самое место, где они встретились впервые. Она была там. Она лежала на земле, пораженная проказой. Тело гнило заживо. Кровь, гной, зловоние. Все в шоке были. Вот это реакция за его оскорбление. Проказа. Оскорбила святого. Будда подходит, берет ее на руки. Говорит: «Я люблю тебя. Где твои возлюбленные сейчас? Почему не приходят? Не касаются тебя? А я люблю тебя». Он исцелил ее полностью. Она стала ученицей. Это любовь Будды история. Мы поговорим в следующие дни о любви подробнее. Есть уровни любви, ведические книги подробно это описывают. Это будет хорошая информация, интересная. Сейчас мы говорим об этом разуме. И этого недостаточно еще. Над этим «я», который может располагаться где хочет. Вот представьте, например, мы погрузили свое «я» внимание на уровень зрения. Я что-то увидел. Вы говорите: «Вася, Вася, а что?» Засмотрелся. То есть я вас не слышал в это время. Внимание было в зрении целиком. Или задумался, вообще ничего не воспринимаю. А я расскажу историю интересную. Здесь, в Владивостоке, когда я учился в художественном училище, у нас был кризис, наступил в группе. Наше творчество свелось к нулю, и группу хотели уже расформировать, не знали, что делать. Плохая группа. Все. Ниже среднего вообще. Все. Вот мы оказались в таком положении. Ну и с нами поговорили уже. Настроили на то, что, видимо, будем расформировать как-то, что-то с вами делать. Мы совсем, нам стало очень плохо, что мы плохие художники. И потом предложили: «Ну хорошо, тут есть один человек, вот может быть он поможет. Пусть поработает с вами, хорошо. Последний шанс». И пришел человек. Вот здесь до сих пор живет в городе в этом. Мой учитель. И сказал, посмотрел, что мы делаем. Говорит: «Вам, тебе нравится, что ты делаешь?» Я говорю: «Нет». «А зачем делаешь?» «Ну, программа, ну так задана, я не знаю, как что». Он понял, что все скованы какой-то программой, какой-то системой. А творчество другую природу имеет, спонтанную. Нужно вдохновение иметь, правда? Без вдохновения ничего не сделаешь. Ничего. Интересно, дал он нам упражнение, которое изменило ход всей нашей истории жизни многих. Одно упражнение всего. Он сказал, так, все идите на улицу сейчас. Смотрите по сторонам, найдите что-то привлекательное, неважно что. Камешек, кору, листок, что хотите. Предмет какой-то на помойке. Лишь бы вам понравился как художнику. Веточку. И приносите сюда. Полчаса. Мы ничего не поняли. Я пошел на улицу, смотрел повсюду. Увидел кусочек коры от дерева, оторвал и заметил, что там очень интересный рисунок и сочетание цвета. Немножко посмотрел и принес эту кору в училище. И кто-то принес пробку от бутылки, кто-то принес еще камень, кто-то что-то еще, кусок доски, не знаю, с узорами старыми. Теперь, говорит, смотрите, смотри внимательно, не отрываясь на этот предмет, что тебя привлекло. Медитируй. Ни о чем другом не думай. И выради все, что ты чувствовал теперь в композиции. Через месяц группу не узнали. Это была лучшая группа. Это была медитация. Вдохновение появилось. Когда у вас есть вдохновение, вы талантливы. Вот это важная энергия. Она находится над нашим «я». Веды его называют сверх-я. Это тоже я, тоже личность. Ученые называют инстинктом. Философы называют сверхсознанием. Космополиты называют вселенским разумом, ученые. По-разному. Но так или иначе, это сверхэнергия. Моцарта спрашивают. Как ты пишешь музыку? Я не пишу музыку. Он говорит, я ее слышу. Я слышу, когда приходит вдохновение, я слышу музыку, я ее записываю быстро очень. На большой скорости. Пушкин, как ты пишешь стихи? Да я не пишу стихи. Я просто беру перо, обмакиваю чернила, и стихи льются, и тоже успеваю только записывать. Я видел черновики Пушкина. Там нет исправлений. Он удалял абзацами. Он не искал рифмы. Он просто говорил стихами. И Есенин, задавая ему вопрос, он отвечал стихами. Спонтанно. Просто вдохновение. А Агата Кристи пишет свои романы. Как? Ее спросили, как вы пишете такие романы? Вот за несколько ночей готовый роман. Как? Я, говорит, яблоки под кровать высыпаю. Они там гниют, и запах идет яблоко. Яблочный. И ночью я просыпаюсь от этого запаха. У меня такое вдохновение, пишу романы. Я знаю, что делать. Менделеев во сне увидел таблицу. Он классифицировал во сне. Он напрягался, не мог ничего понять. Во сне просто увидел всю систему. Всех этих элементов расположил. И так это называется откровение сверху. Без этого человек ничто. Не способен ни на что. Вот эта сила вдохновляющая раскрывает все наши возможности и знания. То есть она располагается, это сверхя, в каждом атоме и в сердце каждого живого существа. Так написано. В сердце каждого живого существа. То есть один и тот же Бог. В сердце мы как совесть его чувствуем, оценивающую силу нас самих. На Сахалине осенью я пошел в лес. Вернулся. И меня встретил один старожил, старик в городе. В лесу был, говорю, да. Ну как, там много шишек кедровых? Ну, кедровый слоник на севере. Говорю, полно в этом году. Усыпано все просто. Значит, будет много красной рыбы, он сказал. Я до сих пор думаю, как это связано. Я не могу понять. Есть тонкие связи. В мире примет, если вы с утра увидели паука, не к добру, вам неприятности какие-то будут. А вечером паука, хорошо. Если навстречу вам идет женщина с полными ведрами, прибыльный день будет. А с пустыми не очень. То есть эти связи существуют. Там перед морозами рябина рясная, черная становится. Понятно, что будут морозы сильные. То есть мы живем в мире связанных примет, связующие силы существуют. Все в едином организме существует. Но мы не замечаем этих связей. Как это заседание не состоится? Потому что какая-то Аннушка разлила подсолнечное масло. Непонятно. Слабо верится, правда же? Почему тут Аннушка и масло, и заседание мое? То есть я не управляю Аннушкой и маслом, оказывается. И кирпич ни с того ни с сего на голову никому не падает. Так Булгаков пишет. Не бывает такого. Все точно, закономерно. Открываю в интернете космос. Там интересные есть видеоролики, такие ошарашивающие воображения, потому что показывают сравнительный анализ планет. Ну, их размеры. Там Солнечная система, Луна вот такая, Земля вот в 6 раз больше. Еще есть Венера, Марс, примерно одинаковые. Потом идут Сатурн, Нептун, Плутон. Потом, Юпитер, боже мой, кошмар, вы думаете, какая планета? Планетище просто. А потом Солнце показывают, Юпитера нету. А потом показывают звезду пистолет, и вы теряете сознание. А потом показывают Цефею 50. Все, смотреть больше. И реквием только играет, такая музыка тяжелая, такая реквием, знаете, страх чувствуете. Я помню на уроке физики, мне 15 или 16 лет, наш учитель говорит, смотрите, солнце, видите, съемки, это фильтр. Вот видите поверхность, как она подвижна. Вот здесь мы взрываем ядерную бомбу, страшную. А на солнце никто не заметит. Там такие процессы. Один протуберанец в сторону планеты, и нам конец, он говорит, физик. Если выстрелит солнце прямо в землю, нам конец. Мы испугались. А вдруг выстрелит? Он говорит, было такое уже. Только выстрелил почему-то в другую сторону. Нам повезло. Очень сильно повезло. Если бы стрельнул бы в нашу сторону, был бы точно конец. Я с тех пор так и жил, думал, не выстрелит ли солнце в нашу сторону. То есть такая наука, которая говорит, а вдруг? Вот вы идете, а вдруг кирпич на голову? А вдруг кто? Ну вот это не знаете правила дорожного движения? И тоже, а вдруг из этого поворота кто-то выскочит? А вдруг здесь? А если знаете, нет этой концепции вдруг. Недостаток знания означает. Веды говорят, все находится под контролем сверхсознания, не бойтесь солнца. Любите его. Сказки говорят, красное солнышко, вот так вы должны думать. А не то, что стреляет протуберанцами иногда. Конец вам всем. Солнце, ясно, красное солнышко. Триллер такой, знаете. Такой образ жуткий совершенно. Оно же дает жизнь. Почему должно отнимать жизнь? Непонятно, нелогично. То есть система Вселенной вся логична. Ученые берут знания из Вселенной. Откуда они берут знания? Не из книг же. Они изучают законы вот в этого мира. И знания вложены туда. Они его туда вытаскивают просто. По очереди. Это и есть знания. А потом они думают, что-то сопоставляют гипотетические вещи, и их нужно еще проверить. А это еще не наука. Пока на практике не состоится это все. То есть единственная наука – это нас, окружающий мир. Это факт, который уже существует. А вот почему он такой – это уже другая наука. Наука взаимоотношений с этим миром. Потому что для всех он разный. Для кого-то этот мир хорош, для кого-то этот мир плох. Один человек отрубил курицу голову. Ну, он так делал, чтобы есть их. И бросил ее на ноги. Она бегала по двору без головы, и он смеялся. Ему нравилось это все. А рядом его сын 5-летний сидел и горько плакал, видя все это. Это просто сознание. Кому-то нравится здесь, кому-то не нравится здесь. Люди есть разные. Разные типы людей. И кто-то может создать атмосферу вокруг себя счастливую, кто-то наоборот. То есть человек могущественный, он влияет на все живые существа. И если он умеет любить, он одухотворит весь мир, один человек. Один талантливый человек может повлиять на ход истории всего мира. Как Алла Пугачева, скажем. Был еще анекдот такой в нашу молодость. Кто такая Алла Пугачева? Это в энциклопедии будущего написано. Нет, про Брежнева был анекдот. Кто такой Брежнев, вернее, да. Мелкий политический лидер в эпоху Аллы Пугачевой. Было написано в энциклопедии. Анекдот был такой. Мелкий политический лидер в эпоху Аллы Пугачевой. Так написано было. То есть Пугачеву так ценили, что она фактически управляет сердцами людей, поет такие песни, задевает за живое. Вот. А кто такой Брежнев? Не задевает за живое никого. Я не хочу никого критиковать, просто я описываю, что вот этот талант, эта способность красивая, проникать в сердце других, это исходит от сверхдуши. Ученые называют это инстинктом. Ну хорошо, мы были на кафедре биологии в Алма-Ате, в университете. Там были биологи, ученые. И я спросил, что такое инстинкт, тема. Они стали обсуждать, у них были немножко разные мнения, они по-разному пытались это описывать, как-то сойтись к чему-то, и в конце концов сошли, что это некая сила, энергия, некие матрицы, еще там некая, которая подчиняется живое существо, некая сила. Так, вы говорите некая? Да. Значит, вы не знаете, что это за сила. Нужно сказать, какая это сила? Я не знаю, какая сила. Они назвали это инстинктом. Поэтому, когда вас спросят, как эта кошка больная выходит, съедает траву и выздоравливается, что это такое? Вы скажете, инстинкт. А, понятно. Инстинкт означает, я не знаю, что это такое. А веды знают, что это такое. Индонезия. Несколько лет назад цунами. Погибло десятки тысяч людей. И ни одного животного. Они ушли раньше. Они почувствовали. Инстинкт – это не инстинкт, это знание, только не их знание. Знание, передаваемое им, они пользуются этим знанием. Им дано пользоваться сверхсознанием, неосознанно. Пчелы строят соты, бобры строят города, муравьи – сложнейшая система отношений социальных. Это не их знание, но это тоже знание. Поэтому веды говорят, кто-то, еще есть некто, третий, кто знает кошку и траву одновременно. Вот и все. Часто с вами такое случалось, когда вы говорили, ну зачем я это сказал? Ну какой мне черт за язык дернул вообще? То есть вы сделали это неосознанно, неосмысленно, но все же сделали это. И получили последствия какие-то. Или поступок совершили какой-то, ну потом разочаровываетесь. И наоборот, что-то сделали, и повезло. Думаете, какой я молодец. Кто-нибудь страдания заказывает в жизни? Заказ есть на страдания? Нет. Не дай Бог, конечно же. Но они приходят? Приходят. Несчастье приходит. Значит, они предопределены. Вот так же предопределены и несчастье. То же самое. Но нам кажется, что я управляю жизнью. Управлять этими процессами может только сверхсознание. Как говорил Булгаков, хотя бы нужно план на 1000 лет иметь, чтобы управлять. Хотя бы на 1000 лет, чтобы управлять как-то по-человечески. Но такого плана у нас, конечно, нет. Мы даже не знаем, что с нами будет завтра. Как мать мне написала однажды перед операцией серьезной. Написала в письме. Ты прав. Человек не знает, что с ним будет завтра. Мы думаем только. Но нам просто отведено время. Аспект времени. Это сверхсознание. И в прошлом люди, они могли иметь отношение со сверхсознанием. Я и сверхя. Это, так сказать, уполномоченный человек. Или Шакти Авеша Аватар называется на санскрите. Энергии Бога уполномочен свыше. Видеть будущее, давать прозрение, исцелять, делать чудеса. Не он. Именем Бога, говорит, я это делаю. Как Мухаммед сказал, я пророк. Но я не знаю, что со мной будет завтра. Это связь со сверхсознанием. Пророк Мухаммед, от него мы имеем Коран в обществе. Да. Откуда он? В его жизни к нему приходил 15 тысяч раз примерно архангел Гавриил и говорил все это. А он потом повторял. Но было время, когда архангел Гавриил не приходил около 2 месяцев. И пророк Мухаммед не знал, что делать со своим движением, оно погибало. Потом я стольких людей подвел под смертный приговор. Я не могу их дальше вести. Он поднялся на скалу, чтобы умереть, сброситься. И в это время, когда он хотел сделать шаг, снова возник образ Гавриила и сказал ему важную вещь. И все продолжилось. И все, что он говорил, Мухаммед делал, и это движение распространялось необычным образом. Это вела сверхдуша. И так, говорит, если мы хотим, чтобы жизнь была успешной, нам нужно отдать бразды правления сверхдуше. То есть тело человека сравнивается с колесницей, где 5 чувств – это кони. Сильные чувства. Могущественные, втянут колесницу вперед. Жить хотят, наслаждаться хотят. Ум – это вожжи для управления чувствами. Разум – возница. А седок – душа. Никак не связано с интересами лошадей. Как вы думаете? У них одинаковые интересы у седока и у лошадей. Но почему же тогда мы отдаем все интересы чувствам, а не седоку? Это наука. И так нужно учитывать также и внутренние потребности человека, глубокие. Изучать его нужно основательно. Итак, это есть частичка любви, а это есть источник вдохновения любви. 3 вещи исходят отсюда. Память, знание и забвение. Одна женщина, она сейчас живет в Анапе. О ней была информация несколько лет назад. На уроке английского языка она плохо училась. Учительница ее отругала сильно. Настолько она испугалась, что потеряла сознание, упала в обморок на уроке. И когда очнулась, заговорила на классическом английском языке. Не только на испанском, на итальянском, на немецком. 50 или до 200 языков вспомнила каких-то. На речи других. Как ее спросили, откуда? Она говорит, я помню 200 жизней сейчас своих. И все языки. Она работает в Анапе, сейчас продавщицей. Все уже забыла. Потом забыла все. Но в этот момент она вспомнила. вспомнила прошлые жизни, языки, и говорила на 200 языках примерно. Была информация о ней. Я был в Анапе, но не видел эту женщину. Это сверх-я. Память, знание и забвение. Вот теперь пример. Одна из больших проблем у нас с вами в жизни, в личной жизни, что касается счастья, нам трудно забыть плохие вещи. Согласны? Очень трудно. Настолько трудно прощать. О. Даже когда я умираю, я думаю, я тебя все равно достану после смерти тоже. Я тебя не отпущу. У меня была одна знакомая старушка. Она умерла от рака. Меня там не было с ней, мне передали знакомые. Другая знакомая тоже сидела с ней и ухаживала. И начались сильные боли, страшные. Страшная была картина. Она страдала сильно. А та, которая ухаживала, мистичка такая, целительница. Там руками, там всякие вещи у нее. Она ей говорит, слушай меня, ты кого-то обидела в жизни? Вспоминай. Давай разберемся с этим. И эта женщина умирающая говорит, да, ты права. И рассказала все. Когда я вышла замуж, мой муж в отцы мне годился. У него была дочь, моя ровесница. Ну и понимаете, какие отношения там и сложились. Конечно, говорит, я от этой дочери живого места не оставила. Ровесница, а я на правах жены, матери. Я, говорит, конечно же, ей предоставила огромное количество боли. И она ей говорит, так, проси прощения, давай связывайся с ней сейчас, немедленно проси прощения, должна очиститься от этого. Да как? 30 лет прошло уже. Да мы не переписывались, не встречались. Доживали вообще непонятно, где и кто. Никаких связей, никаких, не могу. И представьте, тут же через 15 минут звонок телефонный. Звонит эта дочь. Мама дома, говорит. Я трубку. Слезы, слушай, доченька, прости меня. Я тебе столько несчастья принесла. Я тебя так унижала, так оскорбляла. Я сейчас умираю. Дай мне умереть спокойно. Простишь меня, нет? Но я вот сейчас на коленях стою перед тобой. Я виновата, я признаю просто это. Рыдания там страшно начались. Говорит, так какие проблемы, все прощаю, все же понятно. Ну, мы уже старые, давай спокойно, нормально умрем. Трубку положила, и никаких болей не было больше. Умерла спокойно. Это реальная история с моей знакомой. Итак, сверхсознание. Нам трудно бывает забыть что-то. Это проблема. То, что мы носим с собой, это называется карма в форме памяти. Память может меняться. Я могу буквально забыть что-то, но отношения помню. Бывает любовь с первого взгляда. А почему? Это память. Память так проявляется в прошлой жизни. Вы уже знали этого человека. А бывает, кого-то увидите и ненавидите сразу через 5 минут, хотя не знаете толком человека. Это тоже память. Другая память просто. Вы просто не можете вспомнить, потому что уже имя другое, тело другое, может быть, рождение другое, но память остается. Мы продолжаем делать все, что мы делали в прошлой жизни. Математически точные законы здесь. Ничего случайного в жизни нет. Каждый атом, говорят физики, точно во Вселенной находится на своем месте. Точно. Никаких отходов нет. Вы видели, что какое-нибудь дерево росло и не получилось вдруг? И выбросили на свалку отходы. Нет. Все точно сбалансировано. Все стихии, живые существа, их отношения, пища, вкусы, все в единстве живет, без всяких проблем, без отходов. Никаких заторов в космосе, как пыли в воздухе планеты, все точно. Как это ученый стал вычислять орбиты, доступные орбиты этих звезд, планет. И там такая сложная система стала проявляться в движениях, и он увидел рисунок прекрасный, гармоничный лотос. Порядок в движении все. Мы видим хаос, нет? В движении прекрасный порядок на самом деле. Она вся гармонично существует. Она красива, она звучит, она сияет. Если это видеть, если это слышать. Итак, сверх-я – это знание, передающееся сверху. Сверху. Но у человека со сверх-я есть проблема. Один известный психолог, сейчас он известный психолог, психолог прошлого столетия, начала, современник Зигмунда Фрейда. Он был незамеченным именно потому, что Фрейд затмил его своей модной философией. Но этот психолог был значимей Фрейда, как выясняется сейчас. Его открытие куда важнее. Он работал с психическими отклонениями людей. Более того, он сам пережил психическую болезнь и сам же себя вылечил. Вот на этом основан его труд. Самоисцелил проблемы ума, что очень сложно сделать самому человеку. Его вывод в этой книге «Битва в душе» называется, что все проблемы у человека, все отклонения психики, потому что у него конфликт со сверхдушой, собственной совестью. Это единственная проблема в жизни. Конфликт внутренний со сверхдушой, собственной совестью. «Битва в душе» называется. И он дает там исцеляющие наставления, как гармонично общаться со своим внутренним «я», как найти с ним общий язык в той книге. При помощи этих откровений и так далее он написал целый научный труд, который остался незамеченным в то время. И его вывод заключается в том, что человек должен быть правдив прежде всего перед самим собой и перед другими. Итак, здесь, когда мы говорим о разуме, его нужно развивать, потому что он ближайший сосед души. Если мы с вами достигнем уровня разума, мы почувствуем некий аромат вот этой энергии. Как цветок мы можем не видеть, но запах можем чувствовать, ветер может принести. Также с уровня разума очень легко чувствовать присутствие духовных сил, энергии. Вот это «я», когда опускается на уровень чувств, оно отражается как будто в воде, вот так вот все ломаное. В воде искрится луна, лунный свет, представьте, разбита на искры. Как луна, как вода становится. Когда ум здесь, как некая такая, ну, дымка такой, как туманец луны получается, смутный, как в топленом масле отражается. Луна, как масло. Разум отражает ее, как мраморная полированная плита. Наиболее ясно, хотя текстуру какую-то несет камня. Но вы уже видите объект луна. Вот она, луна. Она разный вид принимает на этих разных уровнях отражения. Сама же это просто луна. Еще Упанишады описывают пример. Лошадь и телега. Лошадь запряжена в телегу. Лошадь бежит наверх, телега наверх. Лошадь направо, телега направо. Вниз, она вниз. Все повторяет в точности. Распрягли лошадь, отпустили пастись, она пасется, а телега стояла и развалилась на части со временем. Вопрос. Зачем лошади нужна была телега? Вот так Упанишады описывают. Душа вечно полна знания блаженства. Спрашивает, зачем мне это физическое тело временное? Вот это интересный вопрос. Человеческое тело крайне ценно. Это священная жизнь. Потому что в этой жизни можно понять все. Понять себя. Понять этот мир. Понять Бога. Великие традиции можно заложить семейные. Династии когда-то были. Великие были матери, отцы, деды, прадеды. Была преемственность, сила была в человеческом роде. Могущество было. Все ушло. Нет больше. У нас все меньше и меньше родственных чувств. Родители и дети не хотят жить вместе, как правило. А сын не собирается идти по стопам отца чаще всего. У каждого своя независимая жизнь, свое эго. Дети в суд подают на родителей часто. Как в Америке один 18-летний сын подал в суд на мать. Почему? А потому что она меня родила без моего спроса в этом дурацком мире, он сказал на суде. Поэтому 2 миллиона долларов пусть платит мне на суде заявил. Что это за любовь такая? Одна женщина после программы подошла ко мне и сказала, что делать? Она пожила, у меня сын взрослый, подал на меня в суд. Хочет со мной делить квартиру, имущество. Ну, то есть, может быть, это и надо, но почему так? Что, где же эта любовь? Почему такие отношения? Я на нее посмотрел и вспомнил один пример. Была одна женщина, которая не хотела рожать ребенка, но забеременела и поздно опомнилась. И всю беременность думала, ну, как не кстати, а? Родится ребенок. Ну, не вовремя, ну, не нужен он мне сейчас. Ну, что делать? Придется. Родился ребенок. Он пришел к ней вот в это умонастроение. Она приняла его с этим сознанием. Потом она, конечно же, как-то к нему привязалась, почувствовала какие-то чувства, ну и так далее. Он вырос, все хорошо. Взрослый сын, женится. Потом мать говорит, мама, я тебя очень люблю, я уже позаботился о себе. Тебе будет в доме престарелых очень хорошо. Нам же будет тесно, я с женой уже буду здесь. Я уже все для тебя сделал. И она думает, откуда у него такая любовь? Но это то, что она ему дала. Что посеешь, то пожнешь. Поэтому преемственность означает любовь. Любовь к Богу, любовь к ближнему. Без Бога любви в принципе быть не может настоящей. Кроме эгоизма, вот этого временного. Возбужденные умы чувства гоняют людей из семьи в семью в поисках этой сумасшедшей нормальной любви. А любовь глубже кроется, в глубине сознания. И они не доходят до туда, потому что там есть процесс, путь испытания, очищения. Они не выдерживают, разводятся, чтобы заново начать семью. Ну вот пищу поставили, не доготовили, поставили. Она же никуда не годная. Нужно же доварить до конца. Поэтому во всех писаниях, не только в ведах, говорится, что муж и жена – это одно тело. Не женился – не женись. Женился – не разводись. Нет разводов. Разводов в принципе не существует, потому что тонкое тело остается связанным на всю жизнь. Только физические тела разводятся. А в уме связь сохраняется на протяжении всей человеческой жизни. Или как? Телегония, знаете, такое явление, когда женщина запоминает первого мужчину физически, ребенка рожает потом от другого, от мужа настоящего, похожего на первого. Телегония называется. Это уже изученное явление. То есть очень тонкие связи, видите, между людьми, хрупкое сердце, легко разбить его. Поэтому веда говорится, что у женщины быть счастливой в этом мире один шанс всего. Я завтра объясню, почему, как устроена женщина, почему так говорится. То женщина тут центральную роль играет, что касается этих отношений, семьи, любви. Самая важная роль у нее будет. У мужчины есть некая другая роль. В этих вопросах он меньше всего понимает как раз, что касается любви и так далее. Итак, вся наша жизнь заключена вот в это пространство. Но сверх я выводит нас в бесконечность. Это называется большая семья. Вот есть маленькая семья, есть большая семья. Мой вопрос, откуда мы создаем маленькую семью? Из большой семьи, мы же берем-то людей из большой семьи в свою семью. Жену, мужа мы находим. Хорошо, влюбились, повезло. Оба любят, женились, молодцы, хорошо. А дальше вы уже не выбираете. Дальше выбора нет уже. Дети рождаются, вы их не выбираете. Должны любить. Вырастают, друзей приводят домой, вы их тоже не выбираете, точно. Тоже нужно уважать и любить. Потом ваша дочь выросла и мальчика привела домой, жениха. Мальчик невесту привел. А вы точно таких не выбирали. И вам придется и это принять, и внуков принять, и правнуков принять. В конце концов, вы должны принимать всех, большую семью, в конечном итоге, если так дальше идти. Выбор только один у человека. Муж, жена, все, остальное вы не выбираете. Больной ребенок, здоровый, глупый, умный, неважно. Принимайте, любите, действуйте. Сейчас, конечно, люди не хотят, а чаще всего отказываются. Очень много брошенных детей. Сейчас вообще время страшное в этом плане, что касается семейных традиций. В России больше 70% разводов. Это огромное число. Вообще она почти что лидирует по миру, Россия. Одна из лидирующих в этом плане. То есть, значит, уже семейных традиций практически семьи нет. С этим нужно что-то делать. И мы даже знаем, что делать, и можем что-то делать. Об этом речь идет сегодня. Это будет связано, конечно же, с сверхэнергиями, как человеку установить эти отношения с Богом, с миром правильные. Потому что вся наша жизнь зависит именно от этих самых отношений свыше. Если у вас с Богом честные отношения, и с людьми честные отношения будут. Точно такие же. Если Бога нет, то и другие для вас тоже не существуют, кроме собственной семьи. Вот так все будет. Поэтому образу и подобию творится в этом мире. То есть все управляется этими внутренними. А атеисты – это вообще это странная вещь. Знаете, что сказал Карл Маркс в свое время? Отец атеизма в России. Он сказал так по поводу брака. Если брак, причина брака – это любовь, то каков вывод? Как только любовь кончается, брака нет. Вот так, видите? От этого чувства все зависит. Нет чувства – нет брака. Есть чувство – есть брак. Но завтра мы вам расскажем, как научиться любить, не опираясь на чувства, а по-настоящему. По-настоящему, сердцем. То есть это ведическая информация. Завтра мы будем раскрывать эту тему. А сегодня мы должны остановиться здесь. Достаточно сегодня. Это вступительная лекция. Сейчас готовьте вопросы, полминуты, минуту, можете сосредоточиться на бумажках, на вопросах, либо устно, как вам будет удобно. Можем обсуждать сейчас эту тему. пожалуйста.
Добрый вечер. А можно вопросы по здоровью задавать?
По здоровью? Я не врач.
Я знаю, но мне кажется, вы можете как-то прояснить.
Ну, попробуем.
Подскажите, какие причины появления псориаза? И есть какие-то пути, которые могут помочь от него избавиться?
Хорошо, я скажу вам. Спасибо. У болезни три причины. Согласно аюрведе. Первая причина простая – это нечистота. Что-то нечисто едим или не моемся вовремя и так далее. Какая-то инфекция попала. Другая причина более серьезная, более глубокая – это пища неправильная. Это тоже целая тема для лекции отдельная, что касается питания и чистоты. Может, я затрону это, если хотите. И третья, самая глубокая причина – это беспокойство ума. Все эти явления, вот эти новые все болезни, аллергии, псориазы, вот эти все вот новые, вот, когда иммунная система падает, вся, проявляются все эти вот пукеты. Все связано с умом, с тем, что ум теряет силу постепенно. Из рождения в рождение дети рождаются слабее сейчас. Сейчас дети рождаются больными уже, это норма стала нормой. Если ребенок здоровый, о нем говорят так, что он ненормально здоровый у вас. Мне врачи рассказывают. То есть сейчас мы стали слабее намного с точки зрения здоровья. Потому что беспокойство ума – это главная причина, почему человек вообще болеет. Печень, желудок, сердце – практически все, что можно перечислить, связано с умонастроением человека. Какое это умонастроение носите с собой? Это умонастроение отпечатывается на лицах людей также. Можно это видеть, опытный врач может сказать. Просто по выражению лица, что нужно ему изменить. Сейчас я вас спрошу, вы каждый день видите что-то очень потрясающе красивое? Каждый день? О, это хорошо. А каждый день вы задумываетесь и до состояния транса, хотя бы одну секунду? Нет, видите. А каждый день вы съедаете хотя бы чуть какого-то очень чего-то вкусного, такого глубокого, освященного? Значит, у вас есть шансы быть здоровым. А каждое утро вы просыпаетесь и видите восход солнца? Почти, но у вас хороший шанс. Вы из четырех, только из пяти, две вещи не имеете. Три вы имеете. То есть здоровье – это восход солнца. Это радость с утра, медитация. Это активная деятельность, честная в течение дня. Это хорошее общение вечером. Здоровое общение вечером. Ваша психика будет очень хорошей в этом случае. Кроме этого, если вы еще изучаете философию ведическую, вы никогда не подойдите скорби. Знаете, какие лекарства интересные? Только никто почти этого не делает. А? Также о мясе – это отдельная тема, что это не пища вообще. Это не пища для человека. Это отдельная тема. Я уже чувствую, напряжение в зале возникает. Как только мы к мясу приближаемся, у нас возникают проблемы. Да, ваш вопрос, пожалуйста. Любовь – это взаимоотношения. Любовь уже существует, как солнце уже существует. Это сверхсознание и есть источник любви. Например, представьте, что это огонь, большое пламя. Большое «я» вселенское. А вот это наше «я», маленькая искорка. Если она приближается к огню, она вспыхивает своим светом, а удаляется, теряет его. Вот любовь означает, что мы приближаемся к сверхсознанию. И потом эта любовь распространяется на разум, на ум, на чувства, на других людей уже.
А тогда страх и гнев?
Страх и гнев. Есть очень хорошие вещи, вы спрашиваете. Страх, гнев и привязанность. Это три главные причины страданий в этом мире. Человек действует либо из страха в этом мире, либо из привязанности какой-то, что-то хочет иметь или не потерять, или из раздражения. Вот эти три мотива разрушают взаимоотношения с окружающим миром.
Что это?
Это энергия.
Любовь, вы сказали, это отношение.
Ага.
А здесь вы говорите, страх и
А откуда они берутся, то есть? Откуда берутся происхождение? Это энергия?
Значит, любовь — это отношение, а страх и гнев — это любовь — это не энергия.
Энергия?
Тоже энергия.
Тоже энергия.
То есть страх можно назвать отношением?
Да.
И гнев —
да, верно, тоже. Это энергия и это отношение.
Между любовью, страхом и гневом можно поставить знак равно.
В том смысле, что это все отношения.
Да.
Но это энергии разные, тем не менее. Да, отношения — это все мир отношений, верно. Но энергии разные при этом применяются в отношениях.
А между кем и кем?
Между личностями. Так, давайте по очереди, чтобы не было это, не заговаривались мы с вами. По очереди, вопрос. Там вопрос? Продолжить? Тогда задайте вопрос точно. Ага.
А можно узнать фамилию психолога, автора «Битвы в душе»?
Несколько вопросов одновременно. Сейчас я тогда отвечу на этот вопрос. Да? Откуда берутся страх, гнев и привязанность? Так? То есть изначально любовь. Душа, сверхдуша – это их естественные отношения. Это энергия любви. Она разнообразна может быть. Например, любовь, она выражается в восхищении, в страхе потерять. Это позитивный страх имеется в виду. В изумлении. Например, восхищаетесь, когда вы любите. Если вы любите своего ребенка, вы восхищаетесь, что он встал на ноги, заговорил. Все удивительно, что он делает. А другого ребенка вы не так любите, вы не очень восхищаетесь, что он заговорил, встал на ноги, допустим. То есть из любви вы чувствуете вот эти вкусы, расы, эмоции, отношений. И вот эта чистая любовь живого существа, которая называется на санскрите према. Према значит чистая любовь, духовная любовь. Она, входя в систему вот этих телесной клетки, устройства тела, соприкасается с гуной страсти. То есть гуна страсти – это вселенская энергия, одна из вселенских энергий. И трансформируется в вожделение. Это та же према, ну как, молоко прокисает, становится простоквашей. Вроде один и тот же продукт, но уже в другом качестве совершенно. Такой пример приводится. Также эта любовь становится здесь кама. Кама – это уже похоть. Любовь к своему наслаждению, любовь к самому себе – это любовь эгоистического порядка. А према – она чистая, бескорыстная любовь. Вот два вида любви существует – кама и према. Соприкасаясь с гуной страсти, то есть с материальной энергией, так происходит более-менее автоматически. Если мы сделали такой выбор, так произойдет. Теперь наша с вами цель – эту каму заново трансформировать в прему. То есть в материальном примере это невозможно, просто квашу молоко не обратите, а в этом, конечно же, возможно. Очистить ее нужно. И для этого существует брак. Именно это предназначение семьи, брака. Очистить эту каму до чистого состояния. Это путь очищения. Это завтрашняя тема. Которого? Энтон Бойзен. Книга называется «Битва в душе». Если все предопределено, стоит ли делать операцию, дабы прожить еще чуть-чуть? Это обязанность человека – стараться продлить себе жизнь. Это просто обязанность. Это не гарантия того, что вы ее продлите, но вы должны это делать, написано в Ведах. Мы должны так относиться к этому существованию. Стараться жить, выживать и быть здоровыми. То есть две цели в жизни существуют у человека. Первое – это здоровый образ жизни. Второе – поиск абсолютной истины. Поэтому нужно, пока мы живы, стараться быть здоровыми и делать все возможное для этого. Но когда уже подошла черта, и вы уверены, что вы уходите, можете забыть об этом, говорится. В этом случае можете забыть об этом. Просто сосредоточиться на уходе. Это тоже целая наука, как уходить из этого мира. Поэтому, да, лечитесь, ищите врачей, делайте все возможное. Материнская любовь превыше всего. Но моя мать выгнала меня из дома. Ну, я могу ответить прямо. Ну, честно, могу ответить? Честно. Очень мало женщин сейчас в мире, которые обладают настоящей материнской энергией. Меньше и меньше. Материнская энергия сейчас сильно стремительно уменьшается, а сексуально растет. Это как на весах. Одна чаша вниз, другая вверх. Они взаимозависимы. Вот у меня есть жена, она не приехала, к сожалению, со мной сюда. У нее большой опыт, она мать, она жена и так далее, она женщина, она хорошо понимает эти вот отношения, тонко их чувствует, лучше, чем я. Мы с ней пошли погулять на улицу, как-то в Алма-Ате вечерком. И группа девушек резвилась, там играла, что-то такое, шутили, смеялись, как молодые девчонки это делают. Я посмотрел на них и спросил жену: посмотри внимательно на эту группу и скажи мне, кто-нибудь из них думает, чтобы стать матерью? Она посмотрела и сказала: ни одна. Ни одна не думает об этом. Редко встречается материнская энергия. Это большая сила. Завтра увидите, что такое могущество женщины. Вам рассказывать. Вся сила мужчины от матери исходит. Но должна быть настоящая мать. Ну, конечно же, мать может выгнать из дома, это вопрос отношений. Может быть, вина и на ребенке тоже есть, безусловно. Так или иначе, в наше время все это становится сложнее. Мы говорим для того, чтобы возрождать какие-то принципы. Поймите правильно. Не пришивать новые заплаты на старые одежды, а возродить что-то настоящее. Хотя бы в нескольких семьях наша задача. Подать какие-то примеры, потом будет легче. Ну, совсем плохая ситуация, поймите правильно сейчас. В России. Сложная ситуация. Да. Почему у них не было семьи? Вот в конце семинара это будет понятно, но я, поскольку вы спросили, должен сказать, почему же у Будды Иисуса Христа, на кого мы равняемся, не было семьи? У них была семья. Другая. Человек не живет без семьи. У них была духовная семья, большая семья. У Иисуса сейчас такая большая семья. Верно, можем. Мы тоже можем так. Верно. Для многих это будет выход. Раз личная жизнь удается, вот такая семейная, то можем принять большую семью, войти в большую семью. Но нужно поднять сознание для этого, изменить. Тогда нужно освобождаться от эгоизма, чтобы войти в такую семью. Да, можно, конечно. О, простите, два вопроса. Потом вы. Да, браки совершаются на небесах. Брак должен быть освящен. То есть жизнь человека священна, брак священен, рождение детей тоже священный процесс. Мудрецы спрашивают, почему, когда мать рожает 15 детей, ее прославляют, как мать героиню? А свинья за раз дюжину поросят выдает, никто не прославляет ее. Никто, потому что человек, кроме всего прочего, рожает детей для передачи традиций и знания. Это преемственность, это не только рождение биологическое, это еще и рождение духовное должно быть. То есть человек таким образом поддерживает порядок во всем мире, гармонию создает, что хорошие должны дети рождаться. Это искусство, как создавать хороших детей. Завтра буду говорить об этом. Опять же, это мужчина и женщина уже тема. То есть на небесах, потому что брак должен быть освященным быть. Так же, как пища, жизнь человеческая, рождение детей – это освященное, это традиция. То есть два рождения человека бывает – физическое и духовное. Если нет духовного рождения, то человек живет животной жизнью. Все еще на телесном уровне остается. У него не будет преемственности, династии вымрут таким образом. Поэтому на человеке есть большая ответственность в создании семьи, традиций, чтобы традиции не умирали, а жили тысячи и миллионы лет вперед. Хорошо ли сказывается на здоровье парная? Можно ли париться каждую неделю? Ну, почему бы нет? Почему не париться? А что за вопрос? Мне кажется, тут совершенно ясно. Все только без пива. И без водки. И без женщин. Хорошо? Просто парьтесь и все. И ни о чем другом не думайте. Тогда и на здоровье хорошо скажется, и на семье тоже скажется неплохо. Полезно ли голодать без воды на сухую? Не всем. Некоторым полезно, но некоторым вредно. Это уже от конституции тела зависит. Кому какой пост предписан, нужно посоветоваться с доктором Аюрведой. Тип ваш определит конституцию тела и скажет точно, как вам поститься лучше всего. Отвечают ли дети за поступки своих родителей? Нет, не отвечают. Но есть такое понятие, как карма семьи. И любой поступок, кого бы то ни было в семье, тень бросает на всю семью. Тень кармы, не саму карму. Если отец совершил преступление, он сядет в тюрьму. Но я не сяду в тюрьму, закона нет такого. Но тень на меня это, тем не менее, бросит поступок отца. Это называется тень кармы. Как бы отпечаток, матрица или самскара называется. Впечатление останется, что в этой семье не очень хорошая. Что есть духовное рождение? Ага. Крещение или? Да, реальное. Например, я просто сейчас приведу пример. Душа вечна. Это я говорю сейчас. Просто говорю вслух, чтобы вы слышали. Душа вечна. И что? Никакой реакции. Видите, нет рождения. А теперь представьте. Секунду, полторы, две. Вы душа. И вы вечны. Поверьте, на полсекунды, на секунду. И вы подпрыгнете до потолка. Это второе рождение. Осознание себя. Это начало уже второго рождения, новой жизни. То есть дополняется к телесному. Есть другой пример. Вот есть карма, есть рождение, есть тело. Вот я такой, мужчина, женщина, национальность, такой разум, мои возможности. Это сравнивается в ведах со слитком железа небольшого. Не такая большая ценность еще. Просто родиться от человека. Но мы же хотим улучшить все. Мы плавим это железо, начинается процесс. И выливаем туда золото. Это уже сравнивается с духовным знанием. Духовное знание – золото. И теперь ваш объем кармы меняется. Все больше, 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 больше. До какого-то уровня все скажут, это не железо, это золото. Хотя количество золота не изменилось там. То есть железо не изменилось там. Но поскольку золото настолько ценой, его уже так много, никто значения железу не придаст никакого. Все, ваша судьба очищена. Вы золото. Это второе рождение. То есть вы полностью под контролем держите все свои недостатки и пороки. Их просто нет. Они скрыты этим хорошими качествами. Трансформированы. Вы трансформировались. Как, например, двиджа, это второе рождение. Это птица тоже. Сначала она рождается как яйцо, а потом вглубляется оттуда. Вот так же. Мы рождаемся в невежестве, нас нужно образовывать, учить. Мы ничего не знаем. И постепенно мы понимаем свою суть. Это второе рождение.
Можно вопрос с балкона?
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, если в близком человеке превалируют эгоизм и жадность, и это отражается на всей семье, каким образом можно повлиять на этого человека? И возможно ли изменить каким-то образом это?
Конечно, возможно. Если железо опустить в огонь, оно раскалится и станет как огонь. Если кто-то в семье начинает духовную практику, меняется вся семья. Это очень могущественная перемена будет. Не сразу все будет хорошо, конечно же. Сначала будет шок в семье, культурный. А потом вы увидите, что все станет на более высокий уровень. Вся семья поднимется, вся. Вообще, что говорится? Если в семье, в роду нет ни одного святого, этот род проклятый. Так что надо стремиться, чтобы кто-то имел духовную жизнь. Это большая удача. Можно повлиять собственным примером. То есть нужно менять образ жизни. Не словами это нужно учить, а именно собственным поведением, образом жизни. Вы обещали рассказать, как можно определить по запаху чувство зависти и любви. Но для этого нужно нюх хороший иметь.
Можно вопрос?
Да.
Вот где вы? Есть такое явление, как совесть и стыд. Это чувство, по-вашему, и где место в вот к классификации, которую вы изобразили в этой иерархии?
Хороший вопрос.
Спасибо.
Угу. Совесть и стыд – это функция сверх-я, отсюда исходит. То есть какие-то критерии исходят, высшие принципы, которые мы имеем в жизни, поддерживаются сверх-я, не забываются. Стоит нам что-то сделать плохое, память это говорит изнутри. Плохо, плохо, плохо. Ты что, свинья, что ли? Я сам себя начинаю укорять, критиковать. Эта память поддерживается сверхдушой. Но порог совести у людей разный может быть. Это вещь относительная, совесть. Например, честность. Вор тоже может быть честным человеком. Они наворовывают, потом садятся и говорят, теперь поделим все честно. То есть где-то они воры, но где-то должен быть честный человек. Это порог совести ниже уже. Или у вора тоже может быть совесть. Она ему говорит, не воруй у бедного, иди к богатым. Это тоже совесть, но уже другой порог ее. А кому-то она говорит, вообще не воруй. А кому-то говорит, не просто не воруй, а иди работай и честно работай. А кому-то говорит, не нужно честно работать. Работай бескорыстно, ради блага других. Это тоже совесть. Вот мы выбираем, какой же порог мы с вами выберем, стандарты в жизни. Чем выше выбираете порог совести, тем труднее будет вам. Тем больше сил потребуется поддерживать этот высокий стандарт. Но эта жизнь, конечно, прославленная, но трудная будет. Чем выше стандарты совести, тем труднее. Но к этому нужно будет готовиться постепенно, как штангист. Он не может сразу поднять 200 килограмм, нужна тренировка. А когда-то сможет поднять, вполне, если будет готов к этому. Потом постепенно этот порог совести, этот стыд, это такие как бы ограничивающие клапаны, которые нас предостерегают от дурных вещей, должны быть в человеке заложены.
Можно вопрос с балкона?
Да.
Что делать с тем, что происходит, что приходит к тебе не в то умонастроение? Вот вы рассказывали про женщину, которая не хотела ребенка.
Еще раз вопрос, что делать, если...
Вот что делать с тем, когда к тебе что-то приходит не в то умонастроение? Это, например, работа, не в то... Вот не хотелось мне вот устраиваться на работу, но пришлось. И все идет не так уже 3 месяца.
Так-так. Есть 3 вещи. Есть проблема, которая возникает из-за окружающих людей. Это первая проблема, первый вид проблемы. В этом случае необходимо повлиять на этих людей, дать им какие-то знания или какую-то мораль, какие-то ценности, чтобы поведение их изменилось, чтобы проблемы не было. То есть воспитание, образование, какое-то влияние нужно на людей. Есть проблема, которая исходит от меня лично, я источник проблемы. Тогда нужно менять себя, получать знания, слушать кого-то, спрашивать, меняться. Хорошо. Есть 3-я проблема, которая не зависит ни от меня, ни от окружающих. Ее нужно терпеть. Все изменится. Жизнь как погода. Сегодня плохая, завтра будет солнце. Потерпите. Если вы имеете терпение и знаете, как менять себя и окружающий мир, вы, несомненно, достигнете совершенства в этом мире. Кроме этого, большинство женщин не должно работать вообще. Им достаточно семьи, быть женой, хорошей матерью. Вот это самое лучшее для них. Большинство. Не для всех, но большинство. Ну, во всяком случае, женщины довольны, видите. А что значит гордость и есть ли способы с ней работать? Мы и так с ней работаем постоянно, с гордостью, мы с ней никогда не расстаемся. Гордость есть ложная истинная. От ложной гордости нужно отказаться. Истинная нам нужна. То есть ложная гордость, это означает, я думаю о себе, чем я не являюсь на самом деле. Это ложная гордость. Это напоминает сумасшествие. Знаете, я Наполеон. Я то, я сё. То есть я что-то хочу из себя строить. Это ложная гордость. Истинная гордость опирается на качество человека, на его природу. Можно сказать, я... Женщина, но тогда будьте настоящей женщиной, это будет настоящая гордость. Или я мать, но тогда будьте настоящей матерью. Или я лектор, но тогда должен дать хорошую лекцию. Тогда это нормально, этим можно гордиться до какой-то степени. Но если эта гордость начинает унижать других, это опять ложная гордость. Если при этом я думаю, что я выше других, потому что я хороший лектор или хорошая мать или что-то еще, это тоже ложная гордость. То есть нужно быть крайне адекватным. То есть на духовном уровне все одинаковы, равны. Не только люди, но и все живые существа. Даже червь на дороге. Вот это означает истинное «я», истинная гордость. Уважение к каждому живому существу. Это написано в Пуранах. Там описывается, что есть, называется высшая религия. Высшая религия – это та религия, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. Вот это означает истинная гордость, истинная «я». Поэтому сложно гордиться, нужно быть осторожным, потому что это чувство превосходства над другими, это национализм, шовинизм, фашизм, всякие вот эти измы. Но на самом деле мы должны быть вместе в одной семье и знать, как общаться гармонично, понимая типы и природы личности людей, опираясь на природу друг друга. Есть 4 типа людей существует. Это завтра поговорим.
А можно вопрос лучше?
Да.
А как можно заставить себя по утрам читать мантры? И что лучше, начинать с чтения вед или с чтения мантры, если не получается одновременно и мантры читать вовремя, и Бхагавад-гиту читать?
Одновременно не получится, я тоже думаю.
Ну, в смысле, ну, понимаете.
Я понимаю, я практикую тоже, да. То есть вы хотите практиковать, очень хорошо. Вы хотите мантра-медитацию. Значит, с утра просыпаетесь, пораньше, полное омовение, чистая одежда, начинайте именно с этого, с мантра-медитации. Потом читайте книги, потом на работу. Так лучше всего. Завтракать. Если пораньше подняться, все успеете. Успеваете? Ну, все хорошо. Если мать умерла, где черпает силу мужчина? А, в памяти? Образ матери никогда не умирает. Неправда. Как физические тела мы умираем, но образ памяти должен оставаться. То есть настоящая мать не умирает. Кто сказал такое? Рукописи не горят же. Вы же знаете. Как это? Мать, она в ваше сердце вложила в саму себя. Куда же она умрет? Она же в вас находится, ее энергия. Вся любовь в вас находится. Нет, не думайте таким образом. Вы продолжаете. Вы связаны всегда будете, пока помните. Пока помните, связь – это йога. Есть 3 типа связи, описывается в Бхагавад-гите. Это пример птицы, пример рыбы и пример черепахи. Первый пример – птицы. Птица поддерживает касанием своих детей. То есть маленькие дети поддерживаются касанием. Вы их держите, хлопаете, разговариваете, одновременно руками влияете на них. Они так чувствуют и понимают вас через касание. Им общение значит быть на руках. Слов еще не понимают. Через это касание, отношения, шлепки, поглаживание начинают понимать слова постепенно. Тогда идет другое уже наблюдение. Рыба наблюдает за своими питомцами. Так их контролирует, управляет им. И ребенок уже побольше что-то делает. Но родитель смотрит, он дисциплинируется. Взгляд родителя контролирует его. И черепаха мысленно, она откладывает яйца на берегу, уходит в море, и она думает об этом. Черепаха, мистик. Это означает, вы создали семью. Все, есть дети, они помнят все ваши наставления. Все уложено. Это не умирает никогда. Касание может уйти, взгляд может уйти, память не должна уйти. Разум должен сохраниться.
Можно еще вопрос, Лоджи?
Угу.
Вот вы говорите о 3 причинах проблем, то есть в других людях, в себе и просто проблемы. Так как же узнать, в чем все-таки конкретно причина? Во мне или в окружающих людях? Или это не зависит ни от меня, ни от окружающих? Как разобраться?
Все 3 причины работают одновременно, вы правы. Все 3 причины. Проблема есть в каждом из нас, проблема есть в обществе, проблема в обстоятельствах. Всегда с этим придется работать и терпеть. На протяжении всей жизни. Так устроен мир. Как только прорабатываете одну платформу, начинается другой уровень. И так вы поднимаетесь по ступеням. Пока не достигаем освобождения, конечно. Но это отдельный разговор. То есть привыкайте к усилиям. Не расслабляйтесь в жизни. Не полезно это. Говорят, мысль материальна. Вопрос, как это работает? Вот такая шашечка стоит. Рядом чуть побольше, еще больше, еще больше, еще больше, там каменная плита. Мысль означает раз, так происходит, это мысль. Небольшая, кажется, энергия, но она очень могущественна, она все организует. Действует, на самом деле, ум, разум, тело лишь инструмент. Да. Этот предмет, как бы он назывался в школе, если его ввести туда. Предмет, например, самопознание может называться. Возраст обучения с 5 лет. У детей это заложено с рождения, этот интерес и понимание к этим вещам. Они легко понимают эти предметы. То, что мы сейчас обсуждаем, нам не так просто, может быть, а детям легко это понимать. Мы работали с детьми.
А можно вопрос?
Угу.
А чем отличается процесс самоосознания от процесса самопознания?
Самоосознание от самопознания?
Да.
Это русская терминология. На санскрите это одним словом называется «атма-гьяна». То есть знание о себе самом. Это все. Я думаю, что это одно синоним, одно и то же. То, что вы назвали. Можно ли давать милостыню любому просящему? Если нет, то как выбрать? Нужно. Нужно это делать. Давать нужно. Это необходимость. Наша жизнь должна быть благотворительностью. Любая работа — это благотворительность. Школа — это благотворительность. Управление — это благотворительность. Бизнес — это благотворительность. Так пишут веды. Все для благотворительности. Тем более, когда тут просят чего-то. Конечно, нужно ждать, но добродетель бывает в 3 гунах. В невежестве, в страсти, в добродетели как таковой. Например, иду в Петербурге и вижу, нищий на улице сидит. Такой грязный-грязный человек лежит, сидит на обочине, собирает какие-то деньги, просит. Люди бросают что-то, какое-то добро делают. Я прохожу, ничего не даю. Возвращаюсь через час. Мертвецки пьяный лежит этот человек в страшном виде. Это называется добродетель в невежестве. Вроде бы дело доброе, но используется не по назначению, плохо. Поэтому такому нищему деньги давать не нужно. Нужно дать пищу, одежду можно дать, можно построить какие-то ночлежки для таких людей, то есть как-то организовать, но деньги не дают им, потому что они от этого деградируют, убивают себя этими деньгами. Это вот пример добродетели. Поэтому, если вы уверены, что просящий правильно использует ваши деньги, конечно, дайте. Если нет, то как-то помогите по-другому. Это нужно уже думать нам, как обществу, как быть с просящими людьми, нуждающимися, как это правильно организовать, чтобы была польза, а не вред. Чтобы была добродетель в знании. Есть такая примета. Женщина, которая очень хочет забеременеть, то есть зациклены на этом, как обычно не сможет это сделать, а станет ей... Ой, стоит ей отпустить ситуацию, то сразу все получится. Почему так происходит? А есть проблема в уме. Ум сковывает. Когда вы что-то делаете в излишнем состоянии вожделения, все получится наоборот. Много усилий, плохой результат. Перенапряжение называется. То есть вы должны иметь детей правильным образом. Сначала нужно создать образ ребенка, прежде чем зачать его. А затем уже пройдет зачатие, физическая близость. Сначала зачатие идет на тонком уровне между мужем и женой. Это опять тема завтрашнего дня. Мы о мужчине и женщине завтра говорить будем. Как найти причину депрессии и избавиться от них? Депрессия означает, что я самый несчастный в мире, я так думаю. Я самый несчастный в мире. Я обиженный человек. Униженный, оскорбленный, непонятый. Выхода никакого нет. Я. Это крайняя степень эгоизма. Поэтому на обиженных воду возят. Кстати говоря, современная наука открыла новый способ лечения вот таких болезней. Депрессии, потери смысла жизни, склонность к суициду. Они разработали это научно, назвали поркотерапия. Правда, это без шуток. То есть, конечно, нужно согласие больного иметь или родственников. И в неделю там 2-3 раза вот, розги берут и работают с ним. До 60 ударов по заднему месту. И как ни странно, через 1.5 месяца к нему возвращается вкус к жизни. Правда? Потому что на обиженных воду возят. То есть человек должен исполнять свои обязанности, и депрессия уйдет. Потом изучать философию, и депрессия уйдет. Нужно активно жить, нужно людей стимулировать к активной, полезной жизнедеятельности. И они станут здоровыми. Потому что сейчас мы, может быть, заняты каким-то бессмысленным трудом, не видим смысла в этом, не полезным трудом, просто добываем деньги, отношения не строятся, потому что мы просто добываем, доим эту корову без конца и доим ее. Но как насчет того, что это наше любимое дело? И она приносит радость мне, другим, счастье. И она развивает меня, она полезна, она нужна. Это счастье на самом деле. Как насчет этих вещей? И чтобы это дело еще передать своим детям и так далее. И научить кого-то, преемника найти. С ответственностью. Никаких депрессий не будет. Депрессия значит одиночество. Нет отношений. Разорванная связь. Для счастья разве нужны причины? Вы счастливы? Так, похоже, вы не поняли. Счастье – это динамичный процесс. Как только вы остановились, скажите, я счастлив – это ложь. Вы должны действовать. Пока вы отдаете, вы счастливы. Вот этот процесс не должен останавливаться. И, конечно, если вы отдаете, вы будете счастливы. Поэтому, когда спрашиваете, вы счастливы, значит, вы отдаете? Да, я пытаюсь отдавать, я пытаюсь это делать. Пытаюсь этому учиться. То, что я говорю, я сам это делаю, несомненно. Иначе зачем бы я это говорил? И я знаю, что это приносит счастье мне большое, и другим тоже счастье приносит. Кто принимает и пользу получает, мне тоже хорошо от этого, безусловно. Счастье – это взаимоотношения. Отдавать – жертва. Вот хотел бы жить для себя, а вот лучше так же для других. Вот это вот путь, процесс.
А можно отдать и не испытать счастье?
Конечно, можно. Можно расстроиться, знаете, на всю жизнь даже, я думаю. Смотря сколько отдать и кому. Конечно, пока есть жадность, нет, мы не должны все отдавать. Мы чуть-чуть должны отдавать. Ну, насколько жадность позволяет. Уже будет хорошо. Потом пространство больше будет, можно еще больше. Увидеть, что это работает, что это мы ничего не теряем таким образом. Рука дающего не скудевает. И так мы наполняемся постепенно, и жадность уйдет вся. Один человек сделал пожертвование в один ашрам в Индии. Это был позапрошлое столетие. Он впервые соприкоснулся с учением Вед. На него это так подействовало, что он уехал в Индию и миллионы долларов вложил в ашрам, отдал все учителю. И потом всю жизнь жалел об этом. Так что нужно быть готовым к большой жертве. Сначала нужно маленькие шаги делать, правильные. Учиться этому нужно. Как бороться с гневом и раздражительностью, когда мир не соответствует представлению об идеальном мире? Провели эксперимент с обезьяной, я видел его в записи. Пустая белая комната, в середине куб, подиум. На этом подиуме лежит лишь апельсин, больше ничего, для шимпанзе, который сейчас войдет в комнату. Но апельсин под сильным напряжением тока. Запускают обезьяну. Закрывают дверь. Она сразу подходит к апельсину и тянет руку. Шок. Она сразу протягивает другую руку, получает второй удар. Она начинает кричать, размахивать руками. Прыгает четырьмя. Получает удар. В течение 2 часов продолжается эксперимент. Обезьяна пытается снова и снова. Переворачивается, перепрыгивает. С другой стороны крутится, кричит, истерика. 3 дня эксперимента. Диагноз – шизофрения. Это написано в Ведах. Неудовлетворенное вожделение вызывает гнев, раздражение. То есть хочу и не получаю. Хочу, но не получаю. Ну хочу! Это усиливается. Я не получаю. 70% Санкт-Петербурга молодых людей – шизофрения. Статистика. Реклама, вот эти стимуляторы. Хочу, не получаю. Хочу, не получаю. Как наркотик. Бабах, получил, все. Кажется тебе. Хоть в иллюзии, в уме все получил. То есть это раздражение, неудовлетворенность растет таким образом. Поэтому если вы видите, что мир не соответствует идеальному миру, а вы хотите слишком этого, нет, вы должны совершить жертву, чтобы мир стал таким. Вы не просто должны получить желаемое, а должны встать на путь. процесс принять, как изменить мир, изменяя себя. Сначала нужно избавиться от навязчивых желаний, что вот мир не соответствует моим потребностям, моим представлениям. Я вечно хожу раздраженный и злой. Нет, совсем не так должно быть. Мы должны знать, почему мир такой, все справедливо, мир такой должен быть сейчас, потому что люди совершают такую деятельность, и мы часть этого мира, мы тоже делаем то же самое. Когда-то в молодости я подумал, я понял, что людей не люблю. Вдруг я осознал, людей не люблю. Они агрессивны, они обманывают, и то, и все. Я так стал смотреть на весь мир, а потом подумал, ну, я сам-то точно такой же. Я делаю то же самое. И тогда я уже посмотрел по-другому. Нужно начинать с себя. Не с мира, а с себя. Так, фамилия современника Фрейда, я уже сказал, Энтон Бойзен. Энтон Бойзен. Если хотите книгу прочитать, «Битва в душе». Что делать, если вдруг сваливается, приходит любовь к человеку после 18 лет брака? И отношения с супругом себя изжили. Завтрашняя тема, конечно, изживут. Это факт. Все отношения исчерпаются. Завтра мы объясним, как это происходит и что нужно делать в этом случае. Нужно делать было раньше вообще-то. Это уже поздно, когда это произошло. Потому что ничего нового не создали. Просто исчерпали то, что было. То есть счет в банке не пополняли. И истратили то, что было. Это естественно. А нужно было пополнять счет в банке. Об этом завтрашняя тема. Для этого нужно разобрать подробно психологию мужчины и женщины, показать, кто они такие и почему. Почему они так общаются. Как вы можете охарактеризовать Россию и русский народ в современности по сравнению с советским периодом? Сейчас нечто особое происходит в России. Очень плохие силы и очень хорошие силы разделяются. Если раньше все было смешно и непонятно, где Бог, где человек, где природа, наука, все раздробилось на части, религия, наука, философия, все разбилось, все по частям. То сейчас люди ищут единство какое-то в знании, в религии тоже, что Бог один, как-то вот нужен учитель. То есть тенденция к развитию духовному. Это предсказано было предсказателями такими, как Ванга, что Россия воспрянет, конечно же. Но пройдет через трудности. Это разделение будет божественной и демонической природы в обществе. Так описывается в Ведах. Когда вы даете трансцендентное знание людям, то мир разделится на эти две части. Или как говорил Христос, что я... Не мир принес, а меч принес, что отец против сына пойдет. Вот так случиться может, потому что есть демонические и божественные натуры, и они не могут вместе жить в мире. Они должны жить отдельно, на расстоянии организовываться. Тогда будет порядок, как и в семье. Если оба божественные натуры, будет хорошо. Или оба демонические натуры тоже будут понимать друг друга. Но когда божественное и демоническое вместе, это невозможно. Так что в России эта смешанная природа, божественно-демоническая, сейчас она разделяется. Например, видите, сколько нас приходит слушать? Это Россия, потому что на Западе столько людей не придет, так долго слушать не будут. Если не будет развлечений каких-то здесь и все остальное, просто один лектор будет 3 часа говорить, это будет слишком трудно в западной культуре. Русские ищут, постоянно ищут, это место поиска, как это, мозги, планеты их называют, Россию. Помните, кто это говорил? Ну, сатирик наш известный. Задорнов говорит, да, что прочитал в Ведах, что планета — это живое существо. И Индия — это сердце планеты. Россия — это мозг планеты. Тут она думает, передумывает, перестраивает и так далее. А Америку он ее критикует. Северная и Южная. Это желудочно-кишечный тракт, он сказал. Так он называет. Он ее сильно критикует, Америку, за ее вот эту жадность, за ее вот властолюбие. Мировое господство желает. Россия должна изменить мир по предназначению. То есть здесь возродится духовное знание. Уже это происходит, процесс идет. Китай? Что Китай? Про Китай не знаю, что говорить. Как относиться к тому, что в браке нет совместных детей? Принимайте то, что есть. Раз уже такой брак, принимайте то, что есть. Как влияет на психику, компьютер, интернет, телевизор. Лучше ругаться с женой каждый день, чем смотреть телевизор. Потому что хотя бы тут есть какие-то отношения. А с телевизором никаких, это одноглазый гуру называется. Он говорит, а вы слушаете. Вы даже ничего в противес не можете сказать, понимаете? Однажды я включил телевизор какой-то. Не помню, где я был. Там каналов сейчас не знаю сколько. Я включаю каналы, там буш-буш-буш-буш стреляют. Я переключил быстро, там душат кого-то. Переключаю, там какое-то насилие. Боже мой, все каналы просто забиты чудовищной какой-то пропагандой. Страшной. То есть сейчас эта энергия секса, она будоражит людей на всех каналах. Секс означает драки, секс. Драки, секс. Это та же самая энергия. Об одном и том же все. Боевые какие-то вещи, а потом секс. Потом снова подерутся. Секс. И по всем каналам в разных фильмах. Сотни тысяч фильмов на одну и ту же тему. И люди смотрят, потому что, веда говорится, бык сильное животное. С ним не справится. Но если вы проденете через его ноздрю кольцо, легко справиться. Даже ребенку легко взять это кольцо и повезти куда угодно. Слабое место, чувствительное. У человека чувствительное место – это секс. Вот сейчас за него и держат вот эти все магнаты. Это выгодно очень. И вы, хотя человек есть разум, и есть там дети, есть ответственность, а вот это слабое место. Вы возбуждаете его слишком рано, а потом не в силах противодействовать этому. Все, попадаете в рабство этих энергий. И вся культура тащит нас куда-то, непонятно вообще. Сколько мы пробиваем телевидение, допустим, уже? Радио. У нас есть фильмы, у нас есть передачи и все остальное. Но мы приходим туда, они говорят, ну не будет, ну невыгодно, не вы понимаете, невыгодно все это показывать, невыгодно, что это надо, что вы говорите, да, но невыгодно это делать. Выгода, выгода, выгода. Это самое выгодное. Это же легко, знаете, культуру создать. Голую женщину показал, и все смотрят, все. Не оторвутся. Легко же привлечь внимание. Никакого таланта для этого не нужно. Просто раздеться, смелость иметь, и все. Или кому-то в нос ударить с первого раза. За одно слово. И все, и вы крутой человек тут же. Легко, достижимо. Это все вожделение вот это. Вот. Культура вожделения. Опасная очень. Смерть детей – это карма или… Да, это карма. Карма. Смерть детей обычно – это карма. То есть враг может воплотиться у меня ребенком и наказать меня таким образом. Умереть рано, боль доставить мне сильную, вернуть мне боль какую-то. Это карма, несомненно, тяжелая карма. Ну, обычно дети умирают, так или иначе, в больших семьях. Как эта смертность есть, это допускается в жизни. Гражданский брак, брак, освященный брак, венчание. Что меняется? Меняется ответственность. И меняется глубина отношений. И разное потомство от этих браков. Сознание детей зависит от сознания родителей в момент зачатия. Насколько у них глубокие отношения, настолько будут хорошие дети. Не сексуальные, а именно глубокие внутренние отношения, настолько будут хорошие дети. Если дети зачаты в сексуальной истерике, так скажем, то они рождаются трудными, трудноуправляемыми. Они не слушают авторитета никакие. Им трудно сделать замечания, они обидчивые, они раздражительны, они настаивают на своем. Их очень сложно воспитывать. Это кама, вожделение воплотившиеся родителей. Поэтому это наука утраченная. То есть человек не занимается сексом, человек зачинает детей. Это совершенно другая вещь, это не животное. Акция, акт. Это священный акт должен быть. Его нельзя превращать в развлечение. Вот в чем ошибка сейчас людей. Они начинают развлекаться на этом уровне. Пищей развлекаются, сексом развлекаются, драками развлекаются. Это извращение культуры. И, как результат, плохое потомство. Плохие дети. Вы думаете, почему так остро стоит вопрос о пенсиях в России? Нет хороших детей. Пенсии не нужны никому. Нужны хорошие дети, хорошие отношения. Кто это вообще придумал, эти пенсии? Это пыль в глаза. Я в Индии спросил, у вас пенсии есть? Говорит, зачем? Дети же есть. Дети поддерживают родителей все, а зачем пенсия? Просто имейте хорошую семью, все, традиции, династии, зачем? Так, зависит от государства, от каких-то искусственных вот этих вот систем. Создавайте семью, большую и малую семью. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей, так говорят древние. Развивайте взаимоотношения, это наука взаимоотношений. И первое означает, любить Бога нужно. С этого начинается культура высокая. Хорошо, мы сегодня закончим. Спасибо.